Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 37 минут, вторник, 8 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая.
И Сергей Доренко. Доброе утро всем.
Здорово. Да. Ну что, Сеня? Значит, слушай, очень смешная картинка. Действительно смешная, милая в своей... Я думаю, в этом педантизм какой-то такой прусский. Это такой гашиковский, когда он австро-венгерскую диктатуру эту все... Москвичи удивились покосу травы в снег. Значит, действительно, люди, пользователь Татьяна Молчанова из Фейсбука, она опубликует снимок, где господин из Средней Азии, мигрант, добросовестный, очень честный человек, как газонокосилка, такая, знаешь, бензиновая.
Да.
Вот она, ну вот.
Палка,
значит,
такая.
Палка, да, абсолютно верно. Она на ремне через плечо. И он стоит и снег косит. Вчера, ну, косит снег. А значит, ну, снега много на газоне, он его косит. А там так хорошо косит снег, что она же вот там проволочка такая,
да.
Леска толстая. Она снег этот срубает, и там видно, она заносит травку, и он ее начинает косить. Терпеливо, ты знаешь, вот это же, ну, работа сделана, и все. А?
Да.
Я скорее испытываю симпатию к подобным людям. Понимаешь, я скорее испытываю симпатию, потому что проблема России — приблизительность. Проблема моей страны — это приблизительно, ничего же не точно. Ну, приблизительно работали, приблизительно наработали, приблизительно заработали, приблизительно пропили, приблизительно сели в тюрьму, да? Украл, выпил, в тюрьму, вот это. Вот это вот моя страна. А этот человек среднеазиатский, ему велено, например, там, сказать, там, до 15 ноября, например, я говорю, косить. Ну, вот он вчера вышел и косит. Ну, он видит, что снег. Ну, а что? Ему же не велено было, что если снег, не косить, правильно? Ну, он косит. Ну, это вызывает симпатию.
Ну, я за.
Я чувствую, что,
потому что
Настя испытывает затруднение.
Нет, я пытаюсь,
Настя,
как-то придумать пошутить на эту тему.
Тебе не надо шутить, Найди в себе системность. Найди европейскость. Найди в себе даже не европейскость, а дальневосточность в известном смысле. Найди в себе системность. Какой-то найди в себе кристалл, Настя, кристалл. Найди в себе. Вот эту жижицу. Русской жизни.
Ну, вот эту жижицу, в которую я вчера
вот
вступила, выходя из машины.
Плазмицу, жижицу-плазмицу русской жизни, превратив в кристалл ядрической силы, вокруг которого есть произрастет Русь Великая. Кристалл, понятно? Кристалл. Я тебе скажу, кто этот кристалл. Кристалл — это таджик, который ходит вчера. Таджик, он детей воспитает, правильно? Значит, ходит вчера и стрижет с газонокосилкой снег. Понятно?
Мокрый.
Вот он, абсолютно верно, вот он и есть тот кристалл, из которого произрастет Великая Россия. Великая Россия нуждается в буквальном, неукоснительном соблюдении чертовых правил, а не в приблизительном. И вот такой человек вызывает у меня восхищение. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Фроги Концептуалист. Здравствуйте, Фрог. Да, Фрог. Да, здравствуйте.
Еду я вчера на Нагатинском бульваре, это улочка, которая идет на Нагатинской набережной,
да,
параллельно,
да.
Параллельно Андропову, ну там, в общем, в районе Коломенской. Время 5 вечера,
ага.
Уже темень, льет,
да,
дождь, на Нагатинском бульваре, да, ребята кладут, значит, асфальт, прям в угол кладут. А дело в том, что там, ну, на дороге как? Когда течет ручей, когда все течет, он течет прям в углу. Ну, вот там, да, между бордюром и вот в этом, да, уголочке. Ровно в этом месте они вот с этой дыркой, которая трамбователь асфальта такой ручной, ну, бенза.
Да.
Пашут, ребята, пашут.
Из-за молодцы.
Страха что называется.
Ну, вот видите. Ну, хорошо.
У меня товарищ есть грузин. Он говорит, да, говорит: Лех, ну, на самом деле, конечно, ужас. Потому что сегодня Россия – это страна торжествующего рабовладения.
Спасибо вам большое. Эту фотку я видел в интернете 3 дня назад, говорит волосатый зуб. Ну и что? Ну, снег-то падал. Да, Алекс Кертис. Да, таджик есть огранщик нашего кристалла. Кристалла, кристалла, вокруг которого произрастет Великая Русь. Великая Русь не произрастет из охламонов. И раздолбай. Раздолбай приличное слово, не матерное.
Неприличное.
Неприличное,
нет,
но не матерное.
Как никнейм Антона Носика.
Нет, раздолбай, это,
да,
другое.
Ну, все равно, неприлично. Ну, все равно,
из олухов царя небесного, вот, из приблизительных людей.
Бестолочь, я знаю, я вам из школьного.
Из немощи. Да, 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 да. Из них не произрастет Великая Русь, произрастет шатание великое на Руси, шатание. А из кристалла, священного кристалла, пусть идиотского кристалла, произрастет Великая Русь. Ясно? Вот в чем урок, товарищи. Давайте косить снег, давайте выполнять буквально чертовы инструкции. Давайте их начнем читать. Никто же ни разу не читал инструкцию. Ты знаешь, как русские делают?
А там все так делают.
Нет, неправда.
Инструкцию мы,
нет,
мы неправда, состав на киргизском и
я
на казахском
читал,
читаем.
Давно читал. Давно читал в ЖЖ, то ли в Фейсбуке, сейчас не помню. Значит, у парня 2 бригады. Он прораб.
Так.
Он говорит: даю бензопилу там или что, не помню. Это станок, какую-то хрень. Значит, украинская бригада и русская. На 2 объектах. Ну, предположим. Значит, украинцы, внимание, те, которых мы привыкли считать олухами царя небесного, украинцы, старший украинец берет эту самую инструкцию, достает, ну, угу, инструмент, берет инструкцию, всех сажает кружком и начинает им вслух читать, комментируя, по пунктам. И каждый, какой пункт понимает, как-то трактует этому старшему украинцу. Значит, русские берут, достают, заводят, начинают работать. Инструкцию вообще никто не вынимает из коробки. Никто, никому в голову не приходит, ни старшему, ни младшему. Значит, дальше, говорит, украинцы продолжают читать, русские уже сломали. Сломали, что-то потеряли, какой-то шпунтель, какой-то, значит, оказывается, забыли. Там был контрящий пластмассовый какой-то. Они его сломали, значит, все, разбирают быстро. Прибор, бензопил, разбирают, русские, на коленях, да, отвертку давай, быстро, ну давай, все, разбирают, начинают чинить. Украинцы читают, продолжают читать, значит, читают и обсуждают, каждый показывает, как он понимает, где какая кнопка и так далее. После чего русские починили, нашли, да, нашли другой шпунтель, не такой, а с другого, где-то сняли, черт его знает, сделали, все. Опять заводят, и опять работает. В этот же момент украинцы берут эту же бензопилу, заводят, и у них тоже работает.
Надо такую же.
Значит, парень пишет. Вот я говорю, это шутя, ну, может, шутя он писал, может, правду. Парень пишет. Наш, московский, здесь, у него 2 бригады. Он пишет. Начали работать ровно одновременно. Ровно одновременно. Русские и украинцы. Значит, все то время, пока русские чинили, они сразу сломали. Все это время украинцы читали. Читали и докладывали друг другу, как поняли.
Какие-то немцы, а не украинцы.
Я вот сам удивлен. Значит, а русские за это время успели сломать и починить. Понимаете?
А рецепты на упаковках еды читаете когда-нибудь?
Ё-моё, зачем? Я лучше их знаю. Кто меня учит?
Вот видите.
Кто учителя? Судьи,
а
кто?
Я
а судьи, кто, скажу я словами, Чацкого.
Кто авторы? Всех тех рецептов.
Известного, да. Суворова, я бы сказал даже. И как словами Суворова. А судьи кто? Понимаешь, о чем
я говорю? За давностью лет.
Зачем? Нет, да. Конечно. Я просто тебе говорю, что результат один и тот же у украинской бригады и у русской. Результат один и тот же. Начинают работать одновременно. Но русские уже сломали и починили. И через это поняли, как устроено. Устройство поняли. А украинцы ни разу не ломали, а просто прочитали. Ну, инструкцию взяли, прочитали. Помечая карандашом, отмечая, ставя восклицательные знаки.
Ни разу не засмеявшись.
Ни разу не засмеявшись.
Какой украинский язык смешной.
Да, мы читаем инструкции, когда уже все безнадежно сломано. Сломать и починить это круче, говорит Алекс Инжиниринг. Ну, наверное. Два дня назад в Тверской области видели, как асфальт кладут прямо в снег. Ну вот.
Почему же не прямо, на другой асфальт?
Они не сломали, говорит Сергей. Они доработали. Ладно, погнали, ребята. Погнали дальше. Так, смотрите. Аксиома Кана. Если ничего другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию. Да-да-да, очень-очень-очень точно. 91-й. Да, я хотел вернуться к выборам, которые на нашу голову. Я думаю про американские выборы. Мы все думаем про американские выборы. Они начались там... Нет, ты знаешь, сколько уже проголосовало? На досрочно.
Я видела.
На досрочно. Я тебе скажу. 45, нет, 45. 45 миллионов человек.
Ну, что такое
досрочно? Уже на досрочно.
Там всего 300, около 300 миллионов населения, насколько я помню. Или уже 350 с тех пор,
уже твоя Кичанова. Уже
с тех пор, уже... как...
Нет, 330 было. 330. Соединенные Штаты Америки, да, открой Вики. США, Вики. Вики, давай, быстро посмотрим. Сколько там населения, это очень важно. Имеют федеративную форму устройства. Википедия, секундочку. Справа будет. Справа по странице, да, давай. Да, где?
Население, 325.
325. 325, ну давай с нелегалами 330 будет, выручи меня, пожалуйста.
Они, да, не голосуют, добренько. Не надо.
Ах, ну хорошо, ну 325. 325 это был бы Советский Союз, если бы он бы не развалился.
Угу.
Потому что он на момент развала был 300. А потом была бы депопуляция, но где-то в среде...
Нет, за счет каких-то наших регионов.
Да, и было бы 325. Мы были бы равны Америке, если бы мы не развалились. Понятно, о чем я говорю? Значит, давай подумаем вот о чем. Вас трогают эти выборы? Все одно, да. Ничего не изменится. Все это ерунда. Конечно. Ерунда и обмылки, одним словом, говорит Сумрак. Товарищи, я хочу сказать, что изменится точно. Вот вы напрасно.
Да?
Ну, конечно. Ну, давайте проголосуем. Давайте проголосуем. А знаешь, что у меня нет? А нет вообще никакого голосования. А нет, есть голосование. Есть голосование. Нашел голосование. Скажите, пожалуйста, вас интересуют выборы в США вообще как таковые? Вы следите за выборами в США? Вас интересует результат? 134-21. Кто 21 января будет инаугурироваться? Вас интересует? 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Неинтересно. 134-21-35, да, интересно, да. 134-21-36, неинтересно, нет, неинтересно. А почему неинтересно? Люди правят миром, послушайте меня. Люди правят миром. Вот мне, если кто-нибудь бы подкадрился ко мне перед подъездом и сказал бы, что он
правит миром?
Нет, и что он правит подъездом.
Вы бы пригласили его выпить
чашку чая. Я бы и то притормозил. Вот скажи,
да?
Ко мне, конечно, подходит ко мне какой-нибудь ублюдок со сведенными к переносице, вот так, к переносице глазами и говорит, я подъездом уже. Я говорю, ну, это интересно. Слышали? Ну, я серьезно говорю, почему? Потому что, ну, он уже знает, почему соседская
и
кошка...
И как у нас будут менять лица?
Соседская кошка срет мне на половик. Он уже что-то знает про меня, про мою жизнь. Понимаешь, о чем я говорю? Вот, я ему скажу, а почему на седьмом этаже у нас свет горит круглые сутки, и я не найду выключателя, и никогда... И пока не перегорит, и так далее. Вот почему это так? А кто платит за это, я или кто? Понимаешь, я уже хочу разобраться. А эти перцы правят миром, планетой Земля. Ну, за исключением, конечно, землетрясений.
Мы после 10 утра будем смотреть, что там с курсом доллара.
Еще не сегодня. Смотри, значит, ну, к вечеру еще что-то. Ну, к вечеру, ну, зачем? После 10 утра. Но, значит, эти перцы правят миром, за исключением Йеллоустоунского вулкана. который, мы знаем, снесет Америку с лица земли.
Ну, не всю.
Всю. Нет, Соединенные Штаты
все. Да какую же всю-то?
Да всю планету.
Там,
где... Да ты что?
Какую
да ты не представляешь,
планету?
Йеллоустоунский вулкан, да. Вот этот есть. Да. Ты такого не видела. Это, может быть, будет крупнейшее извержение за историю там, последних, может быть, последнего миллиарда лет. Оно снесет Соединенные Штаты начисто. Да? Это единственная надежда русских патриотов. Йеллоустоунское, напиши, напиши. Йеллоустоунское извержение.
Катастрофа,
я тебя умоляю, да? Это гимн русских патриотов.
Разлом Сан-Франциско, я
да
уже...
Да нет, они же поют.
Йеллоустоун новости.
Я тебе себя не помню, на какой мотив, но типа того, что Йеллоустоунское землетрясение, Дорида, Дорида. Как-то так, мы ждем его, мы его... Нет, не национальный парк, наплюй на парк. Там вулкан Йеллоустоунское. Извержение напиши.
Там нет, вот вулкан я написал.
Вулкан.
Извержение,
вулкан.
Давайте.
Это надежда
извержение
русских патриотов.
О чем ожидания.
Супервулкан, Википедия, вот она. Йеллоустоунская кальдера,
видео,
Википедия.
Не то. Что надо
да
жать?
Нет там его извержения. Зачем тебе видео?
Уже есть видео.
Ты дикая женщина, супервулкан открой. Не трожь мышь, я сказал. Давай сюда.
Ну вот их нет. Их, кстати, вулкан. Много.
Кого?
Посмотрите красненьких на карте сколько. А у нас нет ни одного.
Нет. Мы молимся, мы, русские люди, все вместе, молебен специальный.
Вот, последствия суперизвержения любого.
Нет.
Могут стать,
мы,
да,
русские
любого,
люди.
Могут стать катастрофическими для континента.
Мы, русские люди. Что такое? Они никогда не слушают русских людей. Так, секунду, остановить 62%. Можно я скажу? 62%. 62% интересуются выборами в Соединенных Штатах.
Сколько?
38 пентюхи.
А? Сколько 62?
62. 62% людей живут жизнью планеты.
И 38,
38
нет.
Пентюхи, они не живут жизнью планеты. Они живут, потирая об свою, значит, об джинсы на заднице яблочко и откусывая. И думают, откуда это яблочко. Это яблочко от американцев. Вы же не знаете. Дикие люди. Так, подожди, про этот сам, про суперизвержение мне расскажи.
Снижение температуры на всей планете, потому что облака закроют солнечный свет. Ну, это я давно знала. Гибель растительности, изменение состава атмосферы. Вот это вот изменение состава атмосферы мне меньше нравится.
Что такое?
Ну, просто когда все закроется пеплом...
Тебе надо до 15% кислорода.
Это мы думаем, что может
если
быть
переждать. Если меньше, ты заснешь и умрешь. Понятно? 15% кислорода в смеси.
Ну, я
тебя
готова,
еще устраивает.
Но хотелось
какая
бы...
тебе разница все остальное? Что там будет в составе атмосферы?
15.
Нам надо 15%. При 15%, когда человек идет под воду на этом самом, на ребризере, на восстанавливающем через химию кислород процессе, понятно?
Да.
Значит, когда человек идет... Один вот был, ну, знакомый рассказывал. Там чувак пошел в озеро, и утонул, ну, заснул.
Да.
Заснул, почему? На 15%. У него ребризер плохо работал. А-а-а. Понимаешь? Поэтому наше дело здесь дышать 15 и выше. Мы еще как-то, выпучив глаза, как Петр Первый. Больной был наверняка. Почему у него везде выпученные глаза? Выпучив глаза, будто лягушка, на которой наехал трактор, мы еще как-то проживем. Но американцы нет, им будет хуже, потому что у них Йеллоустоун, у нас ни одного нет. Покажи мне снова карту, она мне показывает карту.
У нас есть, она, я думаю, в районе Камчатки.
Нет вот. Ни одного.
Да
на,
вот,
на
Камчатке,
супервулканы,
конечно.
Супервулканы на планете, Земля.
На Камчатке.
Камчатка, мы в нее стреляем все время булавой,
нет,
ни разу не попали.
Камчатка или что-то такое?
Камчатка – это место, куда мы стреляем булавой.
Петропавловск, Камчатка,
да
наплюй на остров какой-то.
Значит, посмотри внимательно. Анды рядом с Боливией и Аргентиной. Понятно?
Да.
Ты знаешь, что здесь за провинция, как называется?
Нет.
А я тебе объясню.
Надо знать это такие вещи.
Что? Вот эта провинция Аргентины, которую ты видишь, где там 4 или 5 супервулканов.
Да.
Она называется Жужуй на русских картах.
Жужуй?
Жужуй.
Ну, легко
а читается по-испански по-другому.
Ого, ой.
Да.
Мама.
Да.
А вот красивую Новую Зеландию тоже...
Но не Жужуй она читается.
Смотри, это тоже супервулкан.
Дальше. Вся вот это, все кордильеры и Анды, все в супервулканах, потом Индонезия и Япония. И,
границе Кореи и Китая.
И наша Камчатка, в которой мы стреляем из булавы. Да ладно, делов.
Не жалко.
Италия, а?
Не жалко?
Не жалко. Раз мы стреляем...
И рядом с Турцией есть супервулкан. Вот это вот
Настя, ты должна остановиться. Так, секундочку. Ты,
я не могу теперь ни о чем думать.
Расскажи, Катя. Расскажи, дочь. 7373, почему вы следите за выборами в США? Мы сейчас, когда закончится этот самый, сейчас мы, у нас уже почти обзор трафика, потом новости, и мы вернемся к разговору такому подробному. Сейчас капитан что-то умное скажет. Капитан, здравствуйте.
Добрый день. Мы про супервулканы или про выборы?
Мы говорим о выборах. Единственная наша надежда избавиться от Америки – это супервулкан. Потому что работать мы не хотим. И никогда не будем.
Да, правильно. Об этом мы уже говорили. Мы буквально мы с вами, что действительно остается надеяться только, что Йеллоустоун взорвется.
Да.
Кстати, рискну показаться банальным, но вместо «Ж» читается «Х» в этой провинции, я так подозреваю.
Да, да, да. Вот. Это «Хота», «Хота», да, «Хота». Да. Конечно.
Ну да.
Да.
Вот. Вообще, по поводу выборов у меня есть такая аллюзия.
Помните, давайте.
Давно я смотрел фильм «Чужой против хищника».
Капитан, прямо сейчас зафиксированы крупнейшие землетрясения у побережья Чили. Началось!
О,
капитан! Союз нерушимый! Я встал! Нет, надо было встать на колени. Надо было встать на колени.
Бросаем все эти наши штучки.
Все. Началось.
Поиграли. Начало.
Пошло.
Все, Америке конец. Там в этом фильме «Чужой против хищника» был слоган «Кто бы не победил, мы проиграли». Так вот, здесь, в этих выборах, мы можем почти что смело говорить, что кто бы ни проиграл, мы победили.
Да,
потому
что
если проиграет, например, Клинтон, да, то приходит, соответственно, Трамп, вот, и он серьезно меняет политику США, ну, во всяком случае, и, вернее, не только на свои 4 или 8 лет, на которые он придет, но и на будущее, потому что он, скорее всего, постарается многое изменить, потому что, в принципе, прийти и побыть еще одним президентом, для него это, ну, не вызов, он уже был миллиардером там и так далее.
Да.
А вот быть человеком, который реально изменил политику США и изменил выборную систему на будущее, вот это для него действительно вызов.
Слушайте, еще вам новость. Спасибо. Ну, вы такой умный, что это уже не сносно. Слушайте, капитан, по Ленинскому в сторону Внуково проехал кортеж с мотоциклистами. Зачем? По снегу, по дождю едут мотоциклисты в ноябре. Ну, это же жестоко, но красиво, согласитесь. А?
Ну да, но это я думаю, они вот как раз своим кортежем и вызвали землетрясение в Чили. Как, знаете,
может быть, Никита хоккеист...
Была бабочки рождает ураган.
Никита хоккеист пишет, что ввиду землетрясения в Чили у него только что пошла горячая вода. Никита, это нормально, если не из беды. Нет, самое ужасное, когда из беды идет горячая вода, супротив ожидания. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
В движении, товарищи, 6 баллов. А кошмар! Вчера было 3 балла, сегодня 6 баллов. Понятно, гуляй, рванина. Все решили, что раз вчера был пустой город, из-за осторожности, из-за вашей. Вчера вы правильно себя вели. Мы вчера носились по Болотной площади, везде. Нигде машин не было. Господи, как хорошо, ты не представляешь.
А я теперь через Садовое стал.
Сейчас, слушай меня, все вчера, вчера все шухернулись, все такие думали, остались. Можно сказать, шухернулись? Это правильное слово? Я забыл. Значит, а сегодня распоясались, разнузданные, распоясавшиеся. Выехали, красавцы. Этот самый Кутузовский весь стоит, Можайка стоит, на подъезде к ней. Все стоит, Аминьевка стоит. Боже милостивый, что учинили люди, а? Дальше. Зачем, как вчера, сидели бы дома, грели бы эти штучки свои? Так, смотрите. Как это называется? Кремлевская набережная, между прочим. Она стоит полностью, и Киманка тоже схлопнулась. И больше не едет. 9 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, гранатов Сережа.
Девять часов пять минут, вторник, 8 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». говорит Москва. Анастасия Ножко, ведущая этой программы.
И Сергей Горенко.
Настенька сейчас думает. Нет, Настенька считает, что победит Клинтон, я тоже. Значит, я думаю, что победит Клинтон. Но значит, мы стали думать о адамской программе, о первой леди программе.
Да.
Понимаешь,
потому что
вот
Клинтон для меня, конечно же, бил прежде всего.
Семерка. Приезжает семерка.
Да.
Куда-нибудь, не знаю, в Рейкьявик какой-нибудь, Кефлер. Ну, так вот, и, значит, идут президенты. Они же сначала фоткаются, а первые леди...
И у них переговоры, а первые леди...
А первые леди стоят у женского туалета. Где им еще быть?
Да, ну-ка, и бил среди
них. У них очередь женский туалет, но обычное дело, это очень... Везде, где мы бы ни бывали, мы видели такие очереди. Ну, так вот, правда. Значит, и...
Я могу на кухню подсказать.
И там бил стоит.
Всегда есть туалет для инвалидов, надо к нему двигаться.
И там бил стоит.
Уверенно.
Ну, что ты будешь делать? Ну, а вот какая у него программа? Потом у первой леди есть собственные интересы всегда. Она посещает...
Благотворительность.
Да, именно. Она посещает, она приезжает в Индонезию, первая леди должна, например, сказать, там, с визитом.
Детишек.
Должна посетить каких-нибудь детишек, причелемкнутых каких, в хорошем смысле. Ну, каких-то, а? Ну, каких-то специалистов.
Ждущих очередь на усыновление.
Да, абсолютно верно.
Там,
да, абсолютно верно. Значит, Билл пойдет по вот этому всему.
Да.
Да, пойдет. Потом да, он приехал.
А может отказаться от поездки?
Приехал в Буэнос-Айрес. Он, кстати, будет себя... Там же баба президент. Ему будет полегче. Он пойдет в школу фламенко или в школу танго какую-нибудь, значит, и так далее, вместе с мужем этой. Да?
Uh-huh.
Это будет очень смешно. На самом деле, женщины приходят править миром уже везде почти, в Европе, еще и в Европе их много.
В Финляндии.
В Северной Европе их очень много правят миром.
Да.
В Германии.
У Меркель муж
женщина.
Тоже, кстати, ездит за ним.
Абсолютно верно. Да, значит, женщина. Потом мы видим...
В Латинской Америке, как ни странно.
В Латинской Америке, как ни странно. Ну, сейчас вот
прогресса
импичмент
0.
Там сняли президентшу.
Ну, сняли, сейчас новую выберут.
Руссеф.
Еще более
прекрасную
шикарно.
Руссеф. Ну, так вот. Значит, понимаешь, ну, все равно трудновато. Трудновато, потому что предопределена гуманитарка первым леди. А гуманитаркой заниматься мужчине как-то стыдно.
Пусть мужчины занимаются не гуманитаркой.
Метанием диска какого-нибудь, понимаешь? Он должен чем-то таким спортивным.
Метанием взглядов.
Метанием диска. Метанием что-нибудь такое, понимаешь?
Мне кажется, ему надо просто дать газету,
а он
посадить
же
на диван и все.
Он мог бы сыграть в грязных танцах.
Он старенький, вы видели?
Какой старенький? О чем ты говоришь?
Последнюю фотографию видела и так, закусив губу, качал головой. Так.
Тебе стало за него стыдно?
Как постарел, как моя бабушка все время говорила, глядя на каких-то
как
актеров в советском кино. Она так говорила, как он постарел. Сама сидит уже старая. Так сказать, бабушка. И очень удивляется, как кто-то постарел.
Ну. Хорошо, давайте так. В Аргентине Киршнер проиграла. Ну, так снова выиграет. Подождите. Ну, на самом деле, в Латинской Америке, справедливо говорит Настя, на приход к власти женщины-правительницы...
А в Южной Корее? Ну, вот, ну, тоже, да? Сейчас ее, конечно, снимут, наверное, но тем не менее. Это же массовое повальное явление.
Да,
тоже. Южная
да,
Корея, да. Не только Северная
да.
Европа.
Вероятно, железнорожденная мать драконов займет железный трон, вот говорит Вадим.
Ну, ты что, в Китае?
Да, да.
Там принцесса,
это...
говорят, какая-то
отъехали.
Сейчас ходит.
Это в Вестеросе тебе что-нибудь
с
говорит это
имя?
В Вестеросе, она не знает.
А, да
она
я должна
тупит.
Была посмотреть,
она
я помню.
Настя тупит, Настя тупит.
Да не, ну я не могу, это фэнтези все, господи.
Настя.
С
Настя,
драконами, Настя, я вас прошу.
Без драконов посмотри.
Мох
зажмуривайся, когда драконы, зажмуривайся.
Деревянные
посмотри.
Мечи.
Да, посмотри, пожалуйста, нормальный фильм один, единственный в твоей жизни. Понятно? Потом я тебя, вот
«Игры престолов»,
Игры
да?
Престолов.
Мы говорим все еще
«Игры престолов». Потом я тебя попрошу посмотреть ретроспективно этот самый «Властелина колец». «Властелина
вот
колец».
Ты же не смогла.
После чего? После
я
чего?
Пыталась.
После чего я с тобой смогу разговаривать.
Так затянуто
все. Это похоже на дезинформированную паучиху, которая держит
да?
проход в Гондор. Да?
А мне кажется, что вы все
там
дезинформированные паучи.
Полностью дезинформированная паучиха держала проход в Гондор.
Лучше я настоящую историю прочитаю. Настоящих самураев.
Настоящая история не существует. Все истории выдуманы. Понятно?
Выдуманы, да.
Вчера министресса,
хотя бы...
вчера министресса образования сказала, что мифы нужны. Мифы. Какая настоящая история? Что такое настоящая история?
Мифы вот.
Мифы, да, да. Нужно, замени, да? Дорогая, конечно. Нужно. Замени Ланнистеров на Александра Невского, только просто, ну, переименуй, я не знаю. И читай, пожалуйста, про Ланнистеров.
А я думаю, что не нужны мифы.
Да, не хочу я ни о чем сейчас спорить. Мы переходим опять к Соединенным Штатам непрерывно. Но ты не даешь. Значит, Настя, мы должны сейчас выстроить некую систему, чего мы ждем от выборов и чего мы ждем от Штатов. Сегодня есть потрясающее, я хотел обратить внимание нашей просвещенной аудитории, на сегодняшнее потрясающее, действительно серьезное интервью Майкла Макфола, бывшего посла Соединенных Штатов, который здесь... Как вы помните? Ну, значит, он ученый и все такое, а, антисоветчик, да. Антисоветческая сволочь и так далее. Да, и да. Он говорил с дамой из Интерфакса, Ксенией Байгаровой, специально для Коммерсанта. То есть Коммерсант отправил никого, видишь, Коммерсант. Макфол говорит, хочу поговорить с Коммерсантом. Они, у нас там нет никого. Ну, позвонили в Интерфакс, им в порядке дружеской услуги, значит, послали Ксению Байгарову. Потрясающая вещь. Почему? Потому что он умный, и он говорит одну интересную вещь. Когда его спрашивают про стратегию, Макфол обращает внимание Ксении, что стратегия вторична.
Вот, понимаешь, а что
перевешивает? Россия живет реактивной тактикой. Вообще, Россия чем живет? Реактивной тактикой.
Да. Знаешь?
Нас по жопе, мы поджались. Нас это самое, мы опять поджались. А мы, ну, не знаю, а мы матюками. Понимаешь?
А то скандал мы, надо постоять и переждать. Знаете,
мы живем реактивной тактикой. До стратегии руки не доходят. Ну, не доходят. Когда-то, когда нас перестанут бить постоянно пыром по копчику, мы начнем вырабатывать стратегию. Но Макфол говорит, что и стратегия тоже не нужна. Потому что нужна сначала цель. Когда его спрашивают, какова стратегия Хиллари Клинтон,
правильно,
которая победит на этих выборах, какова стратегия относительно России?
Цели нет.
Относительно России. Он говорит, я вам... Слушай, Хиллари Клинтон резко критикует Россию. А станут ли хуже отношения? Он говорит, она выберет цель. Угу. Цель. Какова ее цель?
Да.
И дальше она станет строить в связи с этой целью стратегию и тактику. Она будет в рамках этой стратегии и тактики переходить к поощрению и, ну, я уже не цитирую Макфола, а к запугиванию. Я позвольте мне своими словами. То есть своими словами я излагаю. Сначала надо найти цель. Какова цель?
Какие могут быть у них цели относительно России?
Сейчас обсудим. Я просто схема самодействий, да, которая русским непонятна и незнакома. Макфол,
а, по-моему,
великий
так правильно
человек.
Все.
Макфол великий человек. Нет, мы...
Очевидно, что это вообще, на самом деле, применимо не только к отношениям России и США, вообще
мы
к любому
никогда
делу.
Не формулируем. Я неожиданно понял, что у нас нет сформулированных целей. Не относительно России, в России. У нас
вы
нет.
С ужасом это поняли.
Я понял, что никаких, конечно. У нас нет целей ни относительно России, ни относительно Америки. У нас вообще никаких целей нет.
Какие могут быть цели?
У нас нет запроса на
будущее.
Главная проблема России – отсутствие запроса на будущее. Его не существует. Ну вот я тебя спрашиваю, будущее каково?
Нет у меня
ответа. Нет ответа. Скажи, пожалуйста, а у твоей страны, вот не у тебя, у тебя нет ответа, у твоей страны будущее каково? Ну, декларированная цель, к которой вы идете.
Ее нет.
Ее нет. Патриотизм. Просто мы любим...
Да нет, ну это
нет.
Фигня.
Ну, сказано. Извините. Было на неделе-две назад.
Пожалуйста.
Патриотизм – главная национальная идея.
Ну, спасибо большое.
Дальше спрашиваю. Да. Патриотизм – это цель? То есть сейчас его нет, выходит?
Да нет,
дело.
Это не может быть целью. Это так... Это, ну, костюм такой. Патриотизм.
Нет. Мы должны достичь патриотизма.
Что?
Это цель?
Да нет, не
тогда,
может
значит,
быть, это целью никакой.
А откуда мы идем? Из предательства?
Кто мы? Нет. Русские! Чего мы хотим? Мы не знаем! Что? Я не знаю. Патриотизма!
Когда мы этого хотим? Немедленно. Нет, подожди. Макфол говорит святую вещь, которую я стал о ней думать. Сегодня целое утро думал. Он говорит, не может быть у Хиллари ни стратегии, ни тактики относительно России. На это наплюйте, говорит, на стратегию, на тактику, говорит Макфол. Главное, говорит, какова будет ее цель? Какой она захочет видеть Россию?
Да.
Вот так сначала она поставит цель, какой, да. Какой она захочет видеть Россию. А дальше она ее достигнет, говорит Макфол. Используя стратегию, тактику, поощрение и запугивание. Если позволите, я перефразирую Макфола, безусловно. То есть я говорю о своем понимании. Путем поощрения и запугивания и противостояния она достигнет такой России, которая ей нужна. То есть она выстроит, построит такую Россию, которая ей нужна. Вот что говорит Макфол. Я стал думать, что у Хиллари есть цель относительно достижения...
Может быть, мы не знаем, есть какая цель? Она.
А у нас нет! А у нас нет! Мы не знаем, какова цель. Какова наша цель относительно Соединенных Штатов?
Дождаемся мы взрыва Йеллоустонского вулкана.
Не знаю.
А дальше действуем по обстановке.
Можно я вас спрошу тупо простую вещь? 7373948. Пожалуйста, позвоните 7373948. Это эфир. И скажите, пожалуйста... Какова наша цель относительно России? Цель. То есть мы Россию хотим достичь чего? Цель. Потому что патриотизм не может быть целью. Патриотизм – это состояние. Это состояние. Если бы мы от предательства шли к патриотизму, тогда можно было бы сказать, сегодня мы предатели России, а идем к патриотизму, к любви к России. Окей. Ну, так это тогда... Не, все равно мало понятно. Тогда это состояние. Тогда давайте мне цель. Цель. И потом цель относительно США. Какова наша цель относительно США? Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, цели нет. Спасибо, можно сказать, 25-летнему развалу страны. Идеалов нет. К сожалению, все идеалы формируем мы сами в рамках своей семьи. Для детей, для близких. Поэтому...
А цель относительно США тогда сформулируйте. Вот какова ваша цель? Ваша цель? И вашей страны цель. Относительно США. Какими вы хотите видеть США?
Я хочу их видеть обычной страной, без имперских замашек, потому что я считаю, тот развал Союза, который произошел, естественно, не без участия этой страны. И мне обидно, что люди променяли родину на джинсы, кока-колу. На самом деле, я бы сейчас...
Как вы достигнете своей цели? Теперь, как вы достигнете своей цели?
Я сформирую общество, которое будет любить свою страну посредством привлечения в детские сады и школы патриотически настроенных людей. И в первую очередь, конечно, я налажу экономику и сделаю так, что люди захотят рожать. Вот сейчас третьего родили, а думаем, как дальше-то жить. Поэтому...
Вы молодцы, мы вас поздравляем, и всяческого успеха вам. Всяческого успеха. Хотя это концептуально вы меня не убедили. Концептуально не убедили, потому что цель странная. Ну, цель странная, опять та же самая. Вы говорите, вы говорите о цели, состоянии. Он говорит, моя цель, чтобы все любили свою страну. Но это не цель, это состояние. Цель какая? Где флажок на холме? Где чертов флажок на холме? Дайте мне флажок на холме, я пошел. Вот я рюкзак надел, я надел боты, я надел камуфляж. Где чертов холм? Нет, секунду. Где чертов холм и где чертов флажок на холме? Я готов идти, но я не знаю куда. Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте.
В России цель всегда определяется, ну, в связи с определенными особенностями построения государства, всегда определяется возможностями административного ресурса тех, кто стоит у власти. Поэтому сегодня цель совершенно конкретная. То, что можно пощупать, это 18 плюс 6, 24-й год сохранения власти президента действующего. Это вот можно пощупать. Это реальная вещь. Что сделать, чтобы остаться у власти? И все средства хороши. А вообще, прав Макфол, все эти стратегии, даже тактические какие-то наброски политические, они никогда не исполняются. Человек любой живет сегодняшним днем. Когда-то в России была такая сентенция «после нас хоть потоп», и она где-то была, может быть, самой честной. Поэтому то, что я вижу, единственное, что сегодня, это 18 плюс 6. А дальше будем смотреть. Вот.
Спасибо. Смотрите, вот я из Макфола вам сейчас процитирую, чтобы вы понимали точно, что сказал этот человек. Умнейший человек. Я ему очень благодарен за этот абзац, за несколько фраз. Эти несколько фраз сделали мое утро. Они заставили меня думать о моей стране и о Соединенных Штатах. Смотрите. Очень, я цитирую. Очень важный момент по поводу того, как она смотрит на двусторонние отношения. Она Клинтон. Она никогда не стремилась к улучшению отношений с какой-либо страной. Она никогда не стремилась к улучшению отношений с какой-либо страной. Угу. То есть, если она не будет президентом, который скажет «моя цель», то есть она не будет президентом, простите, то есть она не будет президентом, который скажет «моя цель улучшить отношения с Россией». Это не может сказать американский президент. Вместо этого она скажет: в отношениях с Россией я хочу достигнуть цели А, цели Б, цели С. А потом она подумает, с помощью какой стратегии и инструментов достичь этой цели. То есть это может быть иногда взаимодействие, иногда противодействие. Но ведь никто не выбирает сначала стратегию. Сначала выбирают цель. И только потом стратегию ее достижения.
Это так умно.
Я уверен, что именно таким будет подход к внешней политике в целом. Не только к России, но и к другим странам. Я заостряю ваше внимание на том, что Макфол говорит следующее. Человек из Америки, и в особенности американский президент, не может сказать, что его цель улучшить отношения. Вообще дружба как таковая, либо хорошие отношения не могут быть целью американца. Это чушь. Цель – это дружба, это способ. Понятно, о чем я говорю? Для американцев. Вы должны понять американцев однажды. Вы их никогда не поймете, если вы будете слушать американцев как музыку. Вы должны понять их интеллектуально. Дружба не рассматривается вообще никогда американцами как цель. Такой нет цели дружбы. Ее нет. Дружба – это способ неконфликтного взаимодействия с целью достижения чертовой цели. Понятно, да? Дружба.
Да, да.
Дружба как таковая нафиг не нужна. Дружба – это просто метод, неконфликтный метод. Понятно, да? Дружба не нужна, любовь не нужна. Понятно? То, все то, что у русских цель, у американцев метод. Поэтому мы друг друга не понимаем цивилизационно. Мы говорим, какова наша цель? Любить Россию.
Как бы нам улучшить отношения с Западом?
Любить — это не цель, это метод. Еще раз, это метод, способ. Понятно? Мы говорим, наша цель — любить Россию. Вот сейчас звонил человек. Хорошо. А какова цель в отношениях с Америкой? Дружба, потепление отношений. Но это не цель, это метод, говорят вам американцы. Американцы.
Знаете, когда, если рассматривать фазу жизни...
А цель ваша какая, идиоты, спрашивают американцы. Идиоты, а цель ваша какая? Мы говорим, дружба. Они говорят, да, но дружба — это метод. Метод не может быть целью. Понимаешь?
Да.
Точно так же, прости меня, как мы строили коммунизм. Мы строили коммунизм, который есть метод, то есть это взаимоотношения. Коммунизм есть взаимоотношения, есть правила устройства общества. Понимаешь?
Да.
Мы говорим, мы построим метод. Американцы говорят, подождите, а цель какая? Ее нет. Но у нас нет, никогда не было цели.
Нет, почему? Коммунизм можно целью...
Это метод.
Построение коммунистического коммунизм общества во всем мире.
Коммунизм есть справедливое распределение благ, там, все мы помним еще что. Они говорят, хорошо, это метод, а цель какая? Никогда мы не договоримся с американцами, потому что мы просто говорим на непонятном понятийном языке. Понятно, о чем я говорю? Мы говорим на языке, который они не могут понять. Они не понимают, о чем мы говорим. Мы говорим, цель – дружба. Они говорят, ага, то есть цели нет, правильно? Так понятно? Алло, здравствуйте. Да, здрасте.
Здравствуйте. Ну вот у американцев одна цель, она религиозная – править всем миром. Все сокровища земли будут принадлежать нам, им, то есть. А нам надо противостоять этому и не дать, чтобы они нас просто уничтожили. Полили нашу Россию. Вот единственная цель наша.
То есть наша цель — самозащита, я правильно вас понимаю? Наша цель — забиться в угол и отгрызаться, оттуда огрызаться. Вот это цель, что ли? Не очень понятно. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я думаю, вот вопрос очень интересный поставлен. Действительно. Да. Вот. Единственное, что достижение цели, если мы ставим какую-либо цель, целевую функцию, для реализации этого нужны определенные средства. А ну, сейчас да. у нас средств, к сожалению, нету. Вот в семье, если у вас денег хватает, нужно пожрать, да?
Да.
Вы не можете ставить целью сделать то, потому что...
Могу, например, посмотреть. Извините, как мне к вам обращаться?
Николай.
Но я могу поставить цель выучить китайский язык. Например, для того, чтобы осуществить экспансию на этом направлении. То есть...
Но для того, чтобы выучить китайский язык, нужен преподаватель. Все равно нужно деньги платить.
Можем в интернете попробовать изучить. Я могу поставить цель, что я... Смотрите, я ставлю цель конкретную. Через 5 лет я представитель русской крупной корпорации в Гонконге. Или хотя бы переводчик в штаб-квартире русской крупной корпорации в Гонконге. Все, погнали. Значит, 300-400 рублей в месяц за интернет, видеоуроки. Сережу больше не ищите. Ни на пьянке, ни на вечеринке, ни по воскресеньям в сауне, там, в субботу. Значит, Сережа весь тюнь-тюнь-тюнь-тюнь изучает китайский язык. Потому что у меня есть цель. Через 5 лет я представитель крупной русской корпорации в Гонконге. Понятно? Значит, но если ее ни хрена нет, тогда я буду ходить рассказывать, что денег нет.
Нет, все равно 300 рублей у вас нет.
Ну, 300 найду.
Значит, цель на эти 300 рублей, ну, господи.
300. Наверное, почти у всех есть, да? Но в масштабах страны нужны другие деньги, другие ресурсы.
Надо исходить из ресурсов, но нужно ставить прорывные цели, исходя из ресурсов, понимаете? Ну, я поставил цели, пошел с Богом вперед, все, пошли. С низкого старта, как прыжком. Но нельзя по-другому.
Я не очень понимаю, что за позиция. У нас нет 300 рублей на учитель. Почему у нас нельзя есть добыть 300 рублей?
Есть. Я Аношке скажу. Аношка добрая и как вам сказать, доверчива. То есть ее можно обмануть. Я ей скажу, Настя.
А дом с первой получки или что?
Я скажу, Настя, так. Я у тебя беру 300 в месяц на 5 лет, сама пойми. Значит, это получается, как ты понимаешь, 3600 в год. Было бы 18 тысяч, это будет 18 тысяч рублей за 5 лет. 18 тысяч рублей. Я у тебя возьму, Настенька, 18 тысяч рублей за 5 лет. Последовательно по 300 рублей в месяц. Понятно, о чем я?
Да.
Настенька, отдам 50. Ну как я тебе отдам 50? Я тебе куплю на Ванчае потом, этом, или как там это называется, рынок, хороший Air, MacBook Air. Через 5 лет я тебе свежайший MacBook Air подарю. Понятно, о чем я говорю? Настя скажет, хорошо, а что за 18 тысяч, за 300 рублей в месяц? Ну, обманет, скажет Настя. Даст мне денег в долг, правильно, Настя? Ну, ты же дашь. Ребята, у нас нет цели, ребята. Американский президент никогда не скажет, моя цель улучшить отношения с Россией. Вместо этого, читайте Макфола, она скажет, в отношениях с Россией я хочу достигнуть цели А, цели Б, цели С. А это потом же... она подумает, с какой стратегией и инструментами этого достичь. Или взаимодействие, или противодействие. Или доброта, или запугивание. Но она достигнет чертовой цели. Она достигнет, понимаете?
И это же работает
для Трампа. А у нас нет никакой цели. А у нас нет цели. Понимаете?
Ну, глобально ее ведь ни у кого нет.
Но ее нет. Ну, наша цель, Медведь пишет, ликвидировать НАТО, развалить Евросоюз.
Подождите, догнать Португалию, я забыла.
Догнать Португалию,
потом Тойоту, мы догоняли кого-то.
Но это бесполезно. Почему? Это потому цель? Что они поют фаду.
Хорошая
они поют
цель.
Фаду, а мы не поем фаду. Значит, мы никогда не догоним. Вот и все.
Фаду.
Боже мой. Лишбоа, бунита и верджи. Ты не знаешь фаду? Боже мой, что она творит, а эта женщина? Хорошо, я тебя угощу фаду через этот самый... Через какие-то секунды.
Которые мы должны догнать.
Да, мы должны догнать фаду. Ну что?
Ну, я сейчас выучу буквально за 3 минуты это все.
Ну, хорошо. Ну, на тебе. Первый же фаду, который мне попался, прям вот сходу. На, ешь. Мы вернемся к разговору после новостей.
Китайское что-то в этом.
Да какое китайское?
Семисен японский, я бы сказала.
Суду фаду. Como sei, vivo poema cantado.
Обзор прессы.
Российская газета рассказывает про двух жителей Хабаровска, которые подали заявку на пару дальневосточных гектаров, ну и получили отказ. А причиной отклонения заявки оказалось то, что на участке находятся древние петроглифы, представляющие особую ценность для ученых и привлекающие множество туристов. Это на камнях, на огромных валунах какие-то там надписи. Вот не дали им участок. А еще это сегодня мы в Российской газете читаем, а в «Комсомольской правде» отчет-рассказ об очередном успешном бизнесе. «Капитализм на районе» называется статья. Есть такая, оказывается, деревня Лиски в Воронежской области, пишет корреспондент. «Когда я в первый раз услышал про экономические чудеса в Лисках, то не поверил, честно. Молва гласила, что в 100 километрах от Воронежа есть такое тайное место, где люди живут намного лучше, чем их соседи, и никому про это не говорят. Во-первых, там никто не бежит оттуда, наоборот, городские едут туда. Средняя зарплата около 30 тысяч рублей. Чистота на улицах, как в Европе». Это такое, «Комсомольская правда» такое сравнение делает. «Чистота на улицах, как в Европе. Лискинские коровы бьют рекорды по молоку, куры несутся» и так далее, и так далее. Как это получилось сегодня, читайте в «Комсомольской правде». Полезная информация для людей слабослышащих. В Иркутской области запущен пилотный проект «Облачный переводчик», который позволит россиянам, страдающим нарушением слуха, в любой момент получить видеодоступ к живому сурдопереводчику русского жестового языка. Оплачивать услугу будет фонд соцстраха. Преступность уходит с улиц. За 5 лет количество убийств в России сократилось на 20%, а грабежей стало меньше на 43%. Разбойных нападений почти на треть. Это рассказывает министр внутренних дел Владимир Колокольцев сегодня в «Российской газете». При этом возросли показатели по мошенничеству и вымогательству. Преступность среди несовершеннолетних снизилась тоже на 11%. Но первая сегодня статья в «Российской газете» на сайте, по крайней мере, она о том, как все больше и больше грабят инкассаторов. 9:36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Подъем. Лиски, Настя.
Лиски?
Лиски.
Ну, простите, Лиски, значит, Лиски. Деревня Лиски.
Это не деревня, а город, он тебе говорит. Город Лиски, да. Хорошо. Я уеду жить в Лиске.
Просто тут Воронежская область и Лиски. Я не знал, что это город.
Лиски.
Простите, да.
Лиски.
Лиски.
Лиски. Так то, что написано, народ в Лискинском районе из сел не бежит. То есть целый район. Ты понимаешь, что такое районный город?
Да, да.
Ну, районный город.
Да, районный город, простите. А? Ну, хорошо, но неважно, это же все равно экономическое чудо. У нас любой районный город возьмите, и что там? Там ничего. В любом районном
а
городе.
А здесь что?
А
повтори,
здесь все. Ну, что здесь все? Зарплата 30 тысяч рублей.
Ну, а почему?
Чистота.
Что, воруют, что ли? Где, красота. Откуда берут такие деньги?
У них коровы и куры. Ну. Коровы несутся, а куры дают молоко и так далее. Говорят, что главе района Виктору Шевцову можно напрямую дозвониться по стационарному телефону, минуя заслон секретарей.
Ему 68 лет.
Едет этот корреспондент все это выяснять на месте. Действительно дозванивается, договаривается о встрече. Правда, его нет на месте в это время этого главы.
Так что, ты переезжаешь, что ли, я не пойму?
Ну, конечно, я приглядываюсь куда? Я приглядываюсь и вот выбираю место. Глава в джинсах ходит сейчас. Ну, что тут большой-большой отчет с фотографиями, дом вот его, домой.
Я познакомился с губернатором Воронежской области недавно. Ну, совсем мельком. Совсем мельком. Мы встретились в коридоре. И он мне сказал, он меня узнал, я нет. И он мне говорит, вот вы, так сказать, приезжайте к нам в Воронежскую область. А я ему говорю, а мне хотелось что-то умное сказать. И я не стал говорить ему, что последнее место, где плохо кормят, это Воронеж. А я ему сказал, ну, правда, вот когда едешь в Ростов, в Ростов, то примерно от шахт начинается хорошая кухня, украинская и армянская, очень хорошая кухня. А в Воронеже кормят скверно, плохо. Ну, такой шницель какой-то, венский шницель, разогретый с помощью микроволновой машины, микроволновки Аристон. Самое шикарное воронежское блюдо – это венский шницель в Аристоне. Вот такой, понимаешь? Угу. Ужас. А вот если ехать южнее, уже начинаются армяне и хохлы, уже можно поесть нормально. Ну вот, я ему не стал этого говорить. У него красивые сосны там, и красивые спуски, отроги.
А что же вы сказали-то?
Я ему сказал, Вы не представляете, как красив ваш край. Почему я так сказал, я не знаю.
Вы не представляете.
Он губернатор. Он губернатор. Я ему говорю, вы не представляете, как красив ваш край. Ваш край.
О-о-о, запел Сергей.
Нет, слушай, я сказал, ваш край – это не спадающие к морям отроги невероятной среднерусской возвышенности, волшебной красоты балки, овраги какие-то невероятные, не спадающие вот туда к Ростову и так далее. Я говорю, ваш край, запечатленный на картинах передвижников. Зачем сказал передвижников? Я как Поклонская, леплю от... Думаю, надо было сказать запечатленный на картинах Суворова.
Ну, может, они там на тоже были Суворова,
мне кажется. Я не знаю, может, там были передвижники, а может, и не
они
было.
Же передвигались.
Я, честно говоря, нет, слышишь меня? Я на всякий случай ляпнул, а там, думаю, ему же не обидно будет. Но я ляпнул и все, думаю. Как эта дура про Суворова?
А звукореж, суфлер вам ничего не скажет?
Нет. Не все, я говорю, так вот, запечатлели передвижники. Вот, и все. А он такой говорит, и правда, и назвал фамилию какого-то чувака. Какого-то, который был передвижник.
То есть попали, бывает.
Попал,
такое.
Попал!
Бывает,
так
и
хорошо.
Думаешь, господи.
Я говорю, непременно приеду к вам в гости.
Ну, теперь, Губера, пожалуйста.
Теперь придется ехать.
А там есть, на самом деле, знаете, в чем секрет? Там потому что поселился немец в этих Лисках. На востоке Лискинского района, около реки Дон, находится село Щучье.
Да.
И там в 2002 году немец один, Штефан, купил сельхозпредприятие.
Да.
И развивает это все. И я его спрашиваю, а что вам в Германии не сиделось? Он говорит, ну там мало земли продавалось рядом. Я
тоталитарист,
и так далее. И вот...
Тоталитарист.
Вот вам, пожалуйста. И фотография, действительно, как из Белоруссии практически.
Да.
Фотография очень малолюдна, чисто, действительно.
Да. Это вот так по Украине. Есть одна деревня пьющая, другая не пьющая. Спрашиваешь, нет, серьезно, не пьющая, не пьющая. Почему так не пьющая? Да, у нас баптисты.
Коллектив.
Баптисты, все, не пьющие, работают.
А среда очень влияет. Вы знаете, ученые же исследования проводили.
И хорошо живут.
И выяснили, что среда очень большое влияние на алкоголизм и наркоманию. То есть наркоманам, кстати, если вокруг нет наркоманов, практически нельзя.
Можно поговорить про Зюганова когда-то мне уже теперь? Я обещал про Зюганова тебе. В Москве в честь 99-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции на улицы вышли сторонники КПРФ других левых партий. Центральный комитет КПРФ совместно с движением в поддержку и так далее. Мы сделаем все, чтобы, возрождая советскую власть, чтобы, продвигая идеи Великого Октября, снова воссоздать наше могучее, порушенное в 91-м году государство, сказал лидер коммунистов. Вот у меня к вам, вот вам топик для разговора. Насколько это вероятно?
Ну, под началом Зюганова...
Я прошу не смеяться. Не смеяться.
Можно сказать, что нет.
Нет, прошу не смеяться, потому что...
Мы будем говорить вообще без Зюганова.
Потому что рушились, так или иначе, великие государства рушились, а потом восстанавливались. И есть, безусловно, есть возможности... Такие есть. Может быть, через какое-то время. Мы уже говорили с вами о Хань и Тан, допустим, империи, да, китайцы восстанавливались и так далее. Скажите, пожалуйста, Советский Союз в схожих очертаниях, как единое государство, рано или поздно будет восстановлен. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ну, понятно, что мы не обязательно должны брать Варшаву, не обязательно княжество Финляндское. Не обязательно княжество Финляндское, да? Ну, вот мы говорим о России в максимальных. Не обязательно нам брать Калифорнию.
А Таджикистан обязательно брать? Мне кажется, обязательно. Обязательно.
Советский Союз и Российская империя в схожих очертаниях, рано или поздно будут восстановлены. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Ну, почему я говорю? Потому что Российская империя максимально граничила с Испанией, как вы знаете. Мы граничили с Испанией в Калифорнии. Вот, Сан-Франциско и Форт-Росс. Русский Форт-Росс, а Сан-Франциско – испанский город. Ну, вот. Значит, и максимально у нас было княжество Финляндское и царство Польское. Так вот, я не говорю о максимальном разлете. Ну, вот примерно как Советский Союз. Рано или поздно будет восстановлен. Да, у меня уже 57%, понятно, и 300 человек сразу позвонило за первую минуту. Ну, вот 57%. Настенька, ты же забудешь, пиши быстро сейчас.
Пишу же.
Давайте так, Советский Союз, вот так сформулируем, так, как я первый раз сказал. Рано или поздно будет восстановлен. В схожих очертаниях, в схожих очертаниях. 56 на 44, последний пересчет. Вот, видишь, машина пересчитала.
Да.
56 на 44. Почему да, почему нет? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Алексей, Москва.
Здравствуйте.
Сергей, вы знаете, у меня что, есть такое мнение, что восстановление Союза возможно,
да,
но в рамках не как... не как геополитического,
да,
какого-то географического пространства, а именно с точки зрения идеологии Советского Союза.
Назовите ее, пожалуйста.
Ну, вот в чем принципиальное отличие Советского Союза от современной России или от других,
да,
либо каких стран?
Да.
В первую очередь, это интересы общества превалируют над интересами личности.
Ну, вот в Китае и так. Мне кажется, так наоборот. В Китае. А? Мне...
Ну, да. Почему как в Китае? В Китае немножко есть все-таки личное какое-то обогащение, оно нет, тоже часть капиталистического мира, она присутствует.
Ну, вы знаете, в Китае, ну, кстати, интересы общества...
Системы этого не было, особенно если там вспомнить до там 70-х годов, да, да, пока не началась эпоха потребления, да, и,
да,
что называется, что называлось тлетворное влияние Запада.
Да.
Вот, то в то время как интересы общества и интересы коллектива всегда были превыше личностных интересов. И всегда было поставлено во главу угла не потребление как таковое, а обеспечение базовых нужд необходимых.
Я думаю, что это все-таки схоже. Ну, вот, может быть, у вас со мной разные взгляды на Китай, но это похоже на дальневосточную концепцию преобладания коллективистских интересов. Ну, правда. Это похоже.
Я с вами согласен, что, да, она похожа. Да,
похоже.
Ну, а есть какие-то общие моменты,
да,
в этом отношении,
да,
что есть генеральные линии партии, как у нас в свое время было, есть четко выраженная международная политика, да,
да,
как...
ну, то есть, вы можно? Можно?
Мира,
китайцы,
это империя,
китайцы последние несколько...
Счету на всех хотели...
Китайцы последние несколько тысячелетий объединяются для того, чтобы рыть каналы для орошения и так далее, поэтому для них коллективные действия важнее твоих личных действий. Значит, если мы должны рыть каналы, значит, мы должны рыть каналы. Они это делают тысячи лет, несколько тысяч лет, понимаете? Поэтому эта концепция, конечно, дальневосточная такая вот, китайская. Она принадлежит дальневосточному миру Японии, то есть странам китайского влияния, я бы сказал. Страны китайского влияния – это Япония, Корея, Вьетнам и, собственно, Китай. Вот всего их четыре страны такие. Да, китайскую.
А Таиланд?
Да. Таиланд нет. Таиланд Хинаяна, малая колесница. Там уже другая колесница. Страны китайского влияния философски, культурно. Это Япония, Корея и Китай, собственно, и Вьетнам. Таиланд нет. Там совершенно другой буддизм. Не северный буддизм, нет. Ну, так вот, слушай, ну, хорошо, они там рыли каналы свои, фиг с ними. Значит, почему мы можем вернуть Советский Союз? Потому что идеология волшебная, очень хорошая, очень, очень качественная, очень чистая, вот что говорит
нам. Да, ну, мы же много-много раз повторяли, особенно в последние дни, что она, черт возьми, нигде не работает.
Алло, здравствуйте,
алло,
слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
А, доброе утро, Сергей Анатольевич.
Здравствуйте.
А вы знаете, я вот немножко не согласен с предыдущим слушателем, ну, как-то его идея,
да,
то есть его мнение. Мое мнение, я думаю, что если брать промежуток, ну, давайте промежуток не 10 лет брать, понятно, это очень для истории мало, но хотя бы лет 50-80, если говорить на такой...
200, период, давайте 200 там... возьмем, 200.
Ну, давайте 200 возьмем. Я,
да,
думаю, если в моей парадигме я рассуждать, я думаю, что рано или поздно, конечно, мы обрастем этими странами. Я объясню, почему.
Давайте.
Потому что я ссылаюсь на природные ресурсы, которые рано или поздно будут у кого-то заканчиваться, и миру надо будет, этим странам надо будет жить, и им придется как-то в любом случае с нами, ну, дружить. Да. Но это правда. Я беру 100-200 лет, Сергей, это,
да,
правда.
Да, ну, подождите, а я вам...
А
можно оппонировать?
Никакой идеологии, коммунисты, там, Зюганов...
Можно оппонировать?
Нет, я об этом не хочу говорить. Я говорю о том, как люди жрать будут через 200 лет, 100 лет.
Давайте я попробую оппонировать. Я оппонирую. Я за вас, душой за вас. Но я попробую просто сыграть другую партию, как бы.
Ну, я простецки рассуждаю, да.
А я простецки. Значит, мы 17 миллионов квадратных километров. А Африка, по-моему, 32 или 33. То есть Россия — это пол Африки. Пол Африки, всего-навсего. Африка в два раза больше.
А в Африке, я вам оппонирую,
всего как грязи,
такое количество природных ресурсов,
да,
как у нас?
Да, как грязи. Больше, в разы больше. В разы. Там, просто экскаватором добывается то, что у нас добывается на огромных глубинах. Экскаватором.
Тогда не буду спорить.
Понимаете? Значит, Африка – это две России. Две России. Ну, я понимаю, сейчас это 30-32 миллиона.
Там все будет расти.
Африка. Поймите, из-за Меркатора, когда вы смотрите на карту, вам кажется, что Россия большая. Вам кажется, что Россия большая. На самом деле, и всему миру кажется. Но это не так. Она очень большая. Она самая большая страна в мире. 17 миллионов квадратных километров. Теперь посмотрите на Африку на той же самой карте. А примерно визуально, половиночку Африки отделите, половиночку Африки. Это и есть Россия. Понятно, да? Огромная, как пол Африки. Но не настолько большая, как вам кажется. Понимаете, в чем дело? Потому что, ну, карта так рисуется. Ну, да, вот проблема, да? Поэтому все нормально. С ресурсами в Африке все нормально. Мне люди говорят, пошли там в Танзанию, сказать, там будем добывать то-то-то, там у нас чувак в посольстве работает, там мы знаем, кому взятки давать. Ну, мои знакомые. Значит, наши ребята, все, так сказать, там, наши университетские. Хорошо. Я говорю, а как добывать? Он говорит, да вообще не понимаешь просто, вообще не понимаешь, что такое Африка. Просто экскаваторами, говорит, добывают. Метр, говорит, грунта снимают, дальше пошли полезные ископаемые. Экскаваторами. Всего как грязи. Понятно, да? Ну, просто дико богатая земля.
Сегодня была публикация о том,
сегодня ничего
что...
не стоит. А, ничего не стоит. Мухи ЦЦ уже завели почти, но почти. Нет, этой мухи ЦЦ никаких таких больших опасностей там нет. Понятно? Спокойно.
Сегодня была публикация, я помню, да? Заголовок о том, что... Мировой рынок авиаперевозок вырастет в ближайшие там годы в два раза, да, только за счет Африки, потому что там, ну потенциально...
В Африке миллиард человек живет. Ну, миллиард, не миллиард, послушай меня. Ну и что, вам что, их кормить надо?
А вы что, же, а, так у нас вы было, же, мы оттолкнулись от
ты
того,
спа, ты, Сельстера, ты конкретного кикую нанимаешь, ему платишь. Вот у тебя
Сергей,
конкретный...
а что у нас с голосованием по России, восстановлению либо СССР?
Да,
либо
если позволите, 56 на 44 я остановил это голосование, сказал тебе данные и попросил их записать, чего ты не сделал. 56 на 44, пожалуйста, сделай. 56%, что возможно. Спасибо тебе большое. Да, смотри, значит, с Африкой же там миллиард человек, а вас как парит-то это? Че, в какой момент вас это заботит? Вы вступаете в конкретные контрактные обязательства с конкретным бамбунду или кикую. Понятно, да? Значит, вы конкретно подходите и говорите, как тебя зовут? Он говорит, Нгоро-Нгоро.
Да, мой белый господин.
Нгоро-Нгоро. И ты говоришь, сколько ты хочешь Нгоро-Нгоро денег зарабатывать? Он говорит, $15 в месяц. Ты ему говоришь, хорошо, 8. Договорились, вперед, с Богом, пошли. Все.
Говорят,
но
что тяжело заставить
дальше.
Работать.
Нет, хорошо работать. Не надо, возьмите китайцев. Рядом китайцы. Рядом индусы, которые туда переехали. Все там рядом, все там работает. Понятно? Давайте.
Почему мы еще не там с вами, Сергей? Я не понимаю.
Африка давно плотно под китайцами. Русские там никому не нужны, говорит 205-й. Ну да. Да, правительство уже скуплено китайцами. Но пролезть еще есть куда. Африка очень большая.
Куда?
В Африке есть места, где можно пролезть. Бизнес-план. Хочешь в Африку?
Прямо сейчас.
Хочешь в Африку?
7-3-9-4-8.
Советский Союз, его восстановление. Ребят, некомфортная территория, некомфортная. Некомфортный климат. Некомфортная распыленность людей. Можно я вам объясню? Некомфортное. Но я сейчас, вот извините, прям мгновенно. Ребенок потерял зрение. Сейчас, это новость сегодняшняя, вот я читаю. 8 ноября 2016 года. В Камчатском крае маленький мальчик полностью ослеп из-за того, что штат местной детской больницы не укомплектован офтальмологами. Об этом Интерфаксу сообщила старший помощник руководителя местного следственного комитета. Вот следственный комитет. Да? Значит, секундочку. По ее словам, в период с сентября 2012 года по февраль 2013 года не было необходимых врачей. Из-за чего мальчику 2012 года рождения, 12, ну, 4 года исполнилось, наверное, не диагностировали заболевание глаз, что привело к лишению зрения. Должностные лица Камчатской краевой детской больницы Та-ра-ра-та-та-та. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Следователи устанавливают обстоятельства происшедшего. Ну что, страна попов и полицейских. Мы же вам вчера говорили, что это страна попов и полицейских. Врачей нет, а следователи есть. Следователи есть. И сейчас следователи...
Будут расследовать. И всех накажут.
Следователи да. сейчас. Вот тех врачей, немногих, которые остались там на Камчатке, их мало. Их мало. Горстка. В этой больнице. Следователи чем сейчас займутся? Будут таскать их на допросы. Значит, следующий мальчик, у которого офтальмологические проблемы, умрет еще раньше или, так сказать, там ослепнет. Почему? Потому что следователи сейчас всех перетаскают на допросы. Понятно? С моих слов записано верно, мною прочитано, Иван Иванович Иванов. Следователь Петр Петрович Говнов. Понятно. Все, подписались. Ну, молодцы. Мальчики слепнут. Почему? Потому что следователи есть. Врачей нет. Понимаете? Следователи есть. Вот вы говорите об освоении России. А я вам отвечаю. Африку осваивать легче. Но легче Африку осваивать. Хотя мне сейчас Лена пишет. Секундочку. Я считаю человека, который нас слушает сейчас в Кении. Секунду. Сейчас выйду в этот самый. В мессенджер. Елена... Никанорова прямо сейчас читает нас, слушает нас в Кении. И уже она мне пишет. А эти кикую кидают вас каждую неделю. Эти кикую, ну то есть когда с африканцами договариваешься. А через год вы уезжаете с нервным приступом. А индусы на вас работать не будут. А китайцы, им еще надо платить за визы. Так что расслабьтесь и забудьте, пишет мне Лена Никанорова. Лена, привет. Привет из Москвы. Привет. Она слушает нас. На берегу прекрасном. Лена, вы же на прекрасном берегу, где-то около Мамбасы. Я правильно вас дислоцирую, примерно представляю себе. 7373948. Алло, здравствуйте. Ну почему-то Лена сидит в Мамбасе, а нифига не на Камчатке. Алло, здрасте.
Доброе утро, Сергей, да. Анастасия.
Здрасте.
Хотел бы сказать, что у вас два вопроса перекликают. Всем все-таки да, бабло нужно. Понимаете, если цель бабло, то сразу выстраивается нужно. Любая стратегия. Ну, СССР, Америка, да. разницы нет, у нас. Да. Это все то же самое.
Ну,
нужны деньги, найдется...
Но СССР будет восстановлен?
Это... Что, извините?
СССР будет восстановлен рано или поздно?
Если денег это будет приносить, да.
А будет?
Как управлять будут страной?
То есть существуют модели, в которых это будет приносить баблос?
Если это будет выгодно верхам, они будут это устанавливать. Все деньги.
У верхов есть несколько соображений, которые... Значит, смотрите, просто пустить иностранцев добывать и быть отстраненными от этого, не участвовать в контроле, нельзя. Значит, надо участвовать в контроле. Абсолютно верно.
Да.
А участие в контроле верхов удорожает проект настолько, что лучше пойти в Африку.
А по-другому вы не нужны.
Понимаете, что я? Ну, смотрите, вы будете русская власть, а я буду транснациональная корпорация. Да. Я вам так скажу. Как вас зовут?
Салим.
Салим. Я вам скажу, вы русская власть, Салим. Я вам говорю.
Да.
Салим, вы постоите в сторонке, значит, да? А я вот буду вашу землю разрабатывать. Вы говорите, нет, я суверенный, я молодец. Тогда я говорю, а сколько тогда вот, что вы суверенный, это же сразу дороже? Дороже.
Дороже.
Ага, ну до свидания, пошел в Африку. Понимаете, вот и весь разговор с вами.
Конечно.
Ну, значит, разговор с вами простой и безукоризненно точный. Вы хотите отдать мне свою землю? Нет. Вы хотите, чтобы я что? Чтобы я вас кормил тут всех, 145 миллионов? Да. До свидания. Вот весь раз поговорили. Где сели, там слезли. Понятно, да?
Да.
Ну, вот так получается. Ну, Африка рядом, это две России. Но если мне кормить надо...
Все-таки там тяжелее работать.
Если мне там и там надо кормить негров, так пусть я буду кормить там негров. Зачем мне здесь кормить негров?
Легче договариваться,
нет? С теми неграми легче договариваться, чем с этими. Эти негры такие упрямые, какие-то самолюбивые и так далее. С теми проще. Но этот самый в движении.
Подъем.
движении.
5 баллов. 5 баллов, и очень плохо на шоссе энтузиастов от... Нет, простите, на Щелчке новая пробка, сверхобычная пробка. До Черкизовской, от Щелковской до Черкизовской очень сильная пробка. Вокруг шоссе энтузиастов, на шоссе энтузиастов, вокруг метро. Абсолютно адское местечко. И сегодня, супротив обычного, Рязанское авеню лучше едет, и серьезно лучше. А Кузьминки вот плохо. И если позволите, я прочитаю. «Ищу мужа, мама просит внуков», пишет одна дама. «Когда же я уеду к морю?» Еще кто-то пишет. «Я пассажир, и я бухаю», кто-то пишет. И, наконец, «это ужасно», пишет господин. Нормативная лексика, и я перевожу его. «Это ужасно». Это все перед текстильщиками. Люди заняты письменным творчеством, потому что ехать у них не удается. Вот они сидят и, значит, тыкают пальчиками. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 5 минут, вторник, 8 ноября. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Сергей Доренко.
Смотрите,
тоже ведущий.
Чего у нас в колыбели революции творится, говорит карманный слон. Пришел на работу, а тут нет никого. Город стоит засыпанный снегом. Видишь,
радостные, развощеки, все выбежали, жители на улице.
Карманный слон. А у нас хорошая погода. У нас хорошая погода. Дождь, в смысле, был все время, всю дорогу. Я вам давал... Вчера мне вдруг пишут, ну вот, американский прогноз ошибается. Ничего не ошибался, дождь был, ровно как я вам рассказал. Даю вам еще 48
морозит
часов.
Морозит ночью.
48 часов следующие. Да? Хотите или нет, вы говорите сразу мне. Осадков на следующие 48 часов. Не вижу, ну там 10%. 10%, 10%, это все ерунда. 10%. Нет, 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 пардонте. В четверг сильный дождь. Нет, снег, снег, снег. Секунду, на 48 часов, поехали. Значит, сегодня вторник. Минус 1, минус 1, с 20 часов, минус 2. Все время облачно. Значит, дальше в среду. С утра это сколько считаем? 6 утра, например, минус 5. Потом минус 6. В среду. Потом минус 6, это в 8 утра. И солнышко. Ну, недолго. Потом опять облачно. Минус 3, минус 3, минус 5, минус 5, минус 5. Это вся среда. Среда. Минус 3, минус 5. Четверг. Значит, поехали. Понеслась. В 0 часов минус 5. Начинается снежок. В 3 часа ночи минус 4. Снег. В 4 часа ночи снег. Все время минус 3. Потом в 7 утра снег. Минус 2, это вот в четверг, значит, в 9 утра, ну, я сказал, 48 часов я вам даю, правильно? Значит, в 9 утра, с 9 до 10 утра в четверг, снег минус 2. Ну, снег точно, точно, что снег в 6-7 утра, вот это, в 8 утра. Ну, в 9 уже 70% вероятности, чуть пониже. Понятно? Вот все, дальше следите за американцами. Среда, день жестянщика. Ну, может быть, нет. Все-таки там всякой соли нальют и все это. Давайте разгоним гидрометцентр. У всех есть доступ к погоде, говорит Алекс. Алекс, ну да, мы все на мобильных все это видим. Да, а что тогда делать? А кого не разогнать? А? И кого не разгонять?
Но новости тоже мы видим на мобильном телефоне.
Новости тоже на мобильном. Единственное место, ребят, единственное действительно уникальное средство, это пока наши руки скованы рулем, поболтать, поговорить, мы не можем, не имеем доступа в интернет-чат. Это радио. Значит, радио нужно в этой связи сохранить. Правильно? Радио. А все остальное, в общем, конечно, не нужно абсолютно. Сейчас посмотрим доллар. Секунду. 63.71. 70.36. Значит, это 63.71 по доллару. 46.18. Нефть.
Ну, это умные, это люди пишут, лучше, что лучше. Рынки
1.10.45.
На Хиллари и
$1.10.45. То есть все замерло, потому что все верят в Хиллари, верят в победу Хиллари.
Вот, если же будет, если Трамп будет?
Если Трамп ведет 45% пошлину на китайские товары, обрушит Китай, и он ведет 35% пошлины на мексиканские товары, обрушит Мексику, то он обрушит весь мир, кроме Соединенных Штатов, которые тоже обрушатся в этой связи и испытают трудности. Однако потом пойдет инфляция до 4-6% годовых, и затем цена доллара будет повышена существенно, и все деньги перетекут в Америку, где они уже все равно туда перетекли, но еще сильнее перетекут. Вот примерно вот так и будет. Да? Вот примерно.
Я даже
вот
не поняла, это какой-то вы апокалиптический сейчас сценарий писали или, наоборот, положительный для доллара?
Ты знаешь, апокалиптического во мне ничего нет. Я наблюдаю с удовольствием за всем.
Нет, а для доллара это будет конец или наоборот, почему его конец? Возвышение.
Ну почему конец? Любая беда, любая беда заставляет людей бежать в укрытие. А укрытие — это доллар. Ну, то есть, если Америка учинит страшную беду, то все побегут куда? В Америку. Потому что это укрытие. Ну так, это так. Понимаешь?
Ну да.
Ну, это как? Это дабл байнд. Это же шизофреническая ситуация в мире, понимаешь? Но если мама плохая, то надо куда-то бежать. Куда? К маме.
Да ну.
Ну, к маме. К маме, потому что она плохая. Ну, а куда еще? Ну, больше некуда. А другой нет мамы. Поехали дальше. Я очень серьезно отношусь к Кудрину. Ты знаешь, Центр стратегических разработок подготовил прогноз развития экономики до 35-го года. Угу. Не слишком амбициозный. Ну, на 18 лет. Ну, все, так сказать, там круглую дату ищут. А почему 32-й, 35-й? Почему 35-й?
Ну, с чем это связано?
Не знаю. Вот этот следующий срок президентский, он 18-24-й?
6 лет.
6 лет, 18-24-й. То есть в 18-м президент восходит и сходит в 24-м.
Сходит и заходит.
Следующий срок, мы так понимаем, будет 2024-2036. Ну, 12 лет. Угу. Меньше, чем на 12 не придет же президент, правильно? Меньше, чем на 12.
Что-то будет стариком дряхлым.
Нет.
Нет.
Откуда ты знаешь, кто будет следующим президентом? Да. Ну, что ты сейчас подумаешь?
У меня какая-то была мысль.
В 24-м году новый придет человек на 12 лет.
Ну да.
Значит, до 36-го. Но в 36-м выборы у него весной, поэтому все считают до 35-го.
Понятно.
То есть да, практически 35-го. Почему Кудрин считает по 35-й включительно? Потому что это под нынешний мандат и два следующего президента. Вот это, наверное, потом.
Там не очень пессимистично.
А следующий президент перейдет 36-й, 48-й, 2048-й на 12 лет. Правильно, Настя? А там мы уже умрем, нам какая разница?
Я еще буду жива.
В 48-м ты будешь жива?
Ну, конечно.
Чего это вдруг?
А вообще-то я 79-го года рождения, что-то я в 48-м должна умереть, спрашивается.
21 или 48?
Да.
Это тебе будет 69?
Ну, всего-то.
А 69 ты будешь жива.
Я еще буду еще не до Хиллари, не доросшая.
Ты пойдешь на инаугурацию и будешь аплодировать следующему президенту.
Республики Казантип.
Который придет на власть с 2048 по 2060.
Я, да, буду.
Я введу
моду на...
Но и даже 60-й тебе будет 81 год. Ты все еще будешь аплодировать президенту, который придет с 2060-го.
Я как Зельдин буду в театре где-то служить и выступать.
Ты
и
не
потом
такая.
В 100.
Ты не такая.
Вы думаете?
Ты не такая, как Зельдин.
Ну, кто знает.
В тебе цинизм, а он был романтик. В тебе аж сало, он, ты ешь сало, ты ешь сало каждое утро.
Столетие, знаете, что да, он говорил? Да. Нам говорили, что наши дети будут жить лучше, а теперь им говорят, что мы жили хорошо. Надо снять цинизм, у него тоже нас
хорошо, давай про Кудрина. Кудрин умный мужик. Кудрин предполагает, что Россия выйдет на среднемировые темпы роста только после окончания четвертого президентского срока Владимира Путина к 2025 году. ВВП увеличится только лишь на треть, а удвоение ВВП можно ждать еще через 10 лет, то есть к 35-му. Понятно? То есть он дает нам, смотри, Кудрин говорит, что все это произойдет при больших реформах. То есть сначала будут реформы, причем мощные реформы. И тогда, если будут реформы, мы выйдем на слабый рост. Вот это меня обескураживает. 7373948. Я, ребят, 7373948, я хочу с вами поговорить. Я хочу с вами поговорить, несколько обескураженный. То есть получается, что по Кудрину, давайте скажем, что он не глуп. Значит, по Кудрину выходит, что если будут реформы, вот это если, а если не будут? Если они будут хорошими, а если они будут плохими? Если они будут удачными, а если они будут неудачными? Если они... тогда мы будем плохо, мало расти. Если все мы сделаем... Ты понимаешь, нет?
Да.
Ты сидишь у себя где-то в конуре. Ты, Настенька.
Нет.
В каком-то ватнике. Назовем ватник. Это слово мы узнали от Пелевина. Пелевин говорит ватники. Ты сидишь в ватнике. Последнем. Значит, ты сидишь в ватнике, где-то в теплушке. Пригрелась, привонялась уже.
В коптерке.
Привонялась, конечно, где-то уже, так сказать. Человек снаружи думает, что у тебя воняет, а ты уже не слышишь этого. Ну, так оно хорошо как-то. Кислым, пахнет кислым. Чем кислым? То ли старой кожей.
Уютное тепло.
Отмирающей сухой... кожей в этих брюках, которые никто не снимал уже 6 месяцев.
То ли что-то... Ролтоном пахнет.
То ли Ролтоном. Вот эта смесь Ролтона с кислой, прокисшей собственной отрыжкой. Вот такой запах. Сидишь. Тебе говорят, слушай, она тебе хорошо? Хорошо, да, хорошо. Ага. Хочешь сейчас встать и идти до Новосибирска?
Иди, откинув костыли.
Встать и идти до Новосибирска?
Ну, или хотя бы до Новокузнецка.
Где тебе дадут такой же ватник, но почище. Я скажу, да ну вас нафиг. Ну, я серьезно, сейчас серьезно говорю. Нет. Ты, Сережа, ты же не понимаешь, ты же будешь делать реформы, они же будут успешные. И ты пойдешь, и все это, значит, где-то все время плечи будут все шире. И ты придешь в Новосибирск, и тебе дадут ватник почище. Да, я не знаю, я не уверен.
Мне кажется, это зависит от возраста очень
сильно. Не уверен.
Ни один возрастной человек, взрослый, пожилой, так, вообще не склонен, мне кажется, я, может быть, ошибаюсь,
да,
к каким-то переменам вообще, потому что уже все понятно. Ему,
да,
все понятно обо всем.
Да.
Все, уже все ставки сделаны, но... 20-летний человек, молодой, пойдет куда хочет.
Пойдет в Новосибирск.
Куда хочешь, пойдет. Потому что он все равно, он, у него как бы восприятие реальности другое. Он, ты идешь по большому городу, например, приехавший, и ты понимаешь, что вот все эти большие красивые дома, там какие-то квартиры, магазины, рестораны.
Полная лажа.
Ты понимаешь, что тебя может занести вообще в любое из этих мест. Ты, главное, там, по течению, например, течешь, ну, или наоборот, что-то делаешь для того, чтобы пробиться там и так далее. И у тебя, ты сам ноль, никто, ничтожество, ничего еще не сделал, ничего не знаешь, так вот непонятно, но потенциал ощущаешь, и тебе не грустно. Если тебя позовут в Новосибирск пешком, ты пойдешь, потому что, а мало ли что там будет дальше, нет?
Да, слушаю вас, здравствуйте.
А таких людей не будет.
Здравствуйте.
Потом. Итак,
Сергей и Настя, здравствуйте.
Полковник, если быть невероятно удачливыми и невероятно трудолюбимыми, то мы достигнем слабенького роста. Ну,
вы знаете, Сергей, мне это напоминает книгу Соловьева про Хаджуна Средина, который рассказывал, когда он подрабатывал гадальщиком, он говорил какой-нибудь вдовице, что ты обязательно выйдешь замуж, если к тебе ночью вдруг не влетит черный орел в окно, или твою посуду не попортят мыши.
Да.
Вдова уходила, так сказать, воодушевленная и испуганная орлом и совершенно забывала про мышей. Угу. Когда я слышу прогнозы лучшего министра финансов всех времен и народов, причем дважды лучшего министра финансов всех времен и народов, вот простите, но я последние лет 15 занимаюсь аналитикой, и меня поражает, во-первых, да, если этот прогноз, а, связан с ценой биржевого товара, производстве которого мы не являемся монополистами, цену, на которую устанавливаем не мы, и цена которого, в принципе, не зависит от его количества, а зависит только от спекулянтов, то определить, каково будет наше благосостояние, в принципе, невозможно. Это с одной стороны. А с другой стороны, возвращаясь к Соловьеву, я бы сказал, вот это опять же мне напоминает Хаджуна Средина, который сказал, ну, через 20 лет либо хан помрет, либо Ишак сдохнет.
Я привык к тому, что если меня куда-то зовут, вот вы, полковник, зовете меня, например, да, вот я сижу...
Мы с вами куда угодно,
Сергей. Нет, а вы бы меня звали, но меня надо звать какими-то словами. Серег, вставай, хватит сидеть, сгниешь, давай хотя бы двигаться, давай по пути кому-то морду набьем, понимаете, какой-то будет...
Именно. А вот здесь, смотрите, цель нам не ставят.
Нет.
Не ставят, нет. Нет. Нам не говорят средства, какими мы это добьемся. Если будет так, то будет вот так.
Ну, да.
А если не будет, то вот так. Но простите, давайте нарисуем стратегию. Например, мы начнем, как весь мир, печатать рубли, вбрасывать их в экономику, восстановим отмененный в начале, то есть в конце там нулевых, в начале этих закон о валютном контроле, чтобы валюту не вывозили. И, так сказать, будем вот стимулировать развитие промышленности.
Ну, например.
Это я понимаю.
Я понимаю. Но
наоборот.
А вы такой глазевец. Глазевец. Вы глазевец.
Ну да.
Ну да. Давайте дальше. А сейчас антиглазевец. Михаил, здравствуйте. Так что, как вам нравится план Кудрина по страшному труду ради ничтожных результатов?
Сергей, минуту. Дайте спокойно, сука.
Ну давайте.
Полковник, конечно, ритор. Ну, все, что он сказал.
Ну, да, я прошу вас, не тратьте свою минуту, я вас умоляю.
Смотрите, какой был доминирующий фактор в человечестве до начала 19 века? Реальный, не тот лоск исторических мемуаров, там, дворцы,
хижины
и так далее. Это голод, был голод.
Голод.
Человечество все время жило под гнетом, ежедневным гнетом, невозможность накормить всех, хотя бы чтобы существовать.
Да.
Машинный способ производства, английский капитализм, решил эту задачу сначала... жестоким способом, так, работные дома и так далее. Но первый раз, когда возможность появилась накопить тот социум, который участвовал в этом процессе, это 19 век, можете себе представить. Еще и сейчас голод есть, но мы говорим европейской культуре. Значит, дальше эти методы начали совершенствоваться. Так вот, первый вывод. Накормить людей, держать их хотя бы в тонусе существования физического, так, это... пока только капитализм. Капитализм еще почему-то...
Ну хорошо, ну что, а теперь, до 35-го года. Труда. Давайте дальше. Простираем взор.
Методология.
Да.
Методология всех стран. Вы знаете, дуализм наш удивителен. Восхищаются люди Китаем,
да.
А в Китае жесточайшие реформы. Просто реформы жесточайшие. Так?
Да.
И на фоне этих реформ мы видим страшнейший перепад. Пока еще чашка риса на севере остается, и рваные штаны, и велосипед. На юге уже миллиардеры и так далее. То есть Кудрин абсолютно прав. Он имеет под тем, что говорит, только одно. Первое. Мы опаздываем. Этому посвящены все ваши передачи. Чтобы вырваться вперед, чтобы получить капитал, необходимый для социализации тех, кто не участвует в бизнесе, не участвует в решениях, не участвует. Для этого нужна производительность труда. И самое главное, то, о чем вы все время говорите, нужно не попытаться повторять что-то у кого-то уже сделанное, а вырваться вперед. Сегодня любой художник, то есть изобрести что-то, любой художник может нарисовать картину под Моне, но она уже не будет стоить десятки миллионов. Надо быть первыми. А для этого нужно перелопатить всю страну. Нужны реформы. Что вы хотите еще от Кудрина? Он говорит правду
чисто. Нас это не устраивает, Михаил. Не устраивает. Нас это не устраивает.
Ну тогда дальше будет то. Я говорю только по следам ваших
рассуждений. Ну, Михаил, мы хотим так.
Алиса, чтобы быть наравне, надо бежать быстрее.
Знаете, это правда. Черная королева. Черная королева.
А полковник там рассказывает про Соловьева и про Хаджуна Средина. Ну, давайте дальше продолжать. Патристика, без которой мы не можем жить. Россия не может жить без патристики. Без патристики. А для этого нужны патеры. И вот мы занимаемся опять формулировками. Уже ложными, да. Абсолютно. Дайте нам такого патера, который завтра вернет... по 7 рублей путевки в пионерлагерь. Но не будет никакого Советского Союза, потому что такой эксплуатации жесточайшей, без видимого результата, как в Советском Союзе, не знала мировая история. Поэтому он и развалился. И еще он развалился из-за пошлости, потому что двуличие, трехмерная ложь, которая процветала на любом этаже райкома, вы могли туда зайти и слышать это воочию, она просто... перемолит все. Поэтому давайте говорить правду. Реформы, реформы, еще раз реформы. А реформы заключены в эффективности управления. А для этого надо признать, что методология только капитализм.
Мы не готовы двигаться по 2% в год, по 3% в год. Скажите мне, вот, Серега, пошли в бизнес, пойдем по 2% в год, я вам скажу, нет. Я лучше сяду нога на ногу.
Вы вообще Пелевину делать рядом с вами.
Да ну я умоляю, Михаил, ну не надо.
Вы можете навеять такой сон, конечно. Не, что вы хотите? А 29-й год в Америке, Великая депрессия. Они заново все начали. Они даже тогда, идя уже впереди всех, все переформатировали. И к 49-му году они выпускали 15 миллионов автомобилей. Мы же хотим потребления. Все вам звонят какие-то, я не знаю, дети красных директоров. У нас духовные цели. Но папа мой, хорошо бы был при советской власти бы директором каким-нибудь, чтобы на дачу вывозить унитазы финские. Но мы это все проходили.
Я
ничего
понимаю.
Не будет. Либо в конце, либо мы в конце, в последнем вагоне.
Я понимаю.
Либо будут реформы. А реформа – это политическая демократия. А ее что-то не видно.
Пока не видно. 7373948. 7373, почему? Потому что она опасна. 7373948. Алло, здравствуйте. Елена, раскройте мне страшный секрет. Это вы в Твиттере?
Да, что?
Ничего, просто вы в эфире существенно деликатнее, чем вы в Твиттере. Я подумал, что в Твиттере...
Сергей, я
некая...
вообще такая милая женщина в жизни, вы не представляете.
Ну, смотрите, вот вы милая женщина, и по голосу милая, а вот вы же пишете, Михаил Пургу гонит.
Да, Сергей, понимаете, я вижу необработанную землю, понимаете, нашим людям просто, как, в общем-то, аудитор и видящий, и читающий, знаете, как люди читают романы, я читаю документы, и я, знаете, вижу такую красивую картину, у меня, знаете, останавливается не передо мной, я дочь художника Шишков Лес. Все, понимаете, все, все запахано и все засеянное.
Так вы не читаете строки, Шишков, вы читаете...
Пардон, рожь, вы, не лето, вы... не лето.
Лен, а вы читаете между строк, зачем вы читаете строки?
Сергей, ну положение обязывает, понимаете, такая профессия.
Да, но надо читать между строк написано больше, чем в строках.
Ну, да, конечно. И понимаете, когда мне начинают плакаться, понимаете, когда мне начинают плакаться, я слышу полковника, я слышу Михаила, я искренне всех уважаю.
Да.
И когда я вижу балансы.
Значит, хорошо. В Америку вкладывали европейцы, потому что в Америке любая 13-летняя девочка может продавать свои товары, где ей вздумается, без риска ходить на допросы к мусорам, говорит 72-й.
Ну, да, там, как бы свобода, аналогия она
свобода,
как бы платит.
Свобода.
Слушай,
рынок насыщен, вот не знал, говорит 72-й, который Шишков, это Шишкин, спрашивает. Ну, вы видели, что Елена, когда говорила, она делала такую как бы паузу внутри слова, чтобы, видно, осторожно. Она говорила осторожно, чтобы не ошибиться. Ну, ей довелось ошибиться, а она и сказала и правильно, и неправильно. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте, Андрей Королев.
Да, Андрей.
Я вот послушал Елену, аудитора, ну, открою страшную тайну, немножечко был причастен к этому делу.
Да.
Дело в том, что Елена анализирует те цифры, которые ей показывают.
Конечно.
А вот те цифры, которые ей не показывают, вот они есть истинное состояние экономики.
А они лучше или хуже? Цифры, они лучше или хуже показанных?
Они настолько ужасны, что из этого бизнеса вот три раза через левое плечо плюнуть и уйти.
Ага.
Я знал многих аудиторов, которые просто убежали оттуда впереди собственного визга, потому что нельзя, это не поддается анализу, это не поддается здравому, трезвому осмыслению.
Ну, суммируйте все-таки как-то, может быть, экзистенциально как-то попробуйте суммировать.
Ну, все, приплыли.
Все, да?
Подождите, если зачем на бумагах?
А нет, парадокс заключается, что мы приплыли, будем продолжать плыть. Будем продолжать.
Ну вот, пожалуйста, центр Хруничева, да, там каких-то смешных 300 миллионов, да, сегодня у вас прозвучало.
Да.
Ну это же смешные цифры, это же смешные цифры. Все понимают, что дело не в этих цифрах, не в этих людях.
Ну а в чем?
Там много-много других интересов.
Ну а в чем дело? Ну нет, ну давайте, ну суммируйте. Ну суммируйте, ну очень прошу.
Ну нет экономики в России, все.
Ее нет. Хорошо, но, не, но нефть и газ куда-то текут.
Текут. Да, есть система перекачивания нефти и газа отсюда туда. Все.
Все.
Нефть в обмен на продовольствие. Вот что-то вот, вроде как нефть меньше нужна стала, соответственно, продовольствие.
И вот в этом, собственно, меньше. Наша экономика. Но мы великая энергетическая держава.
Ну, были короткий промежуток времени исторический. Да, это лет 20 нам дали ею побыть.
Ну, нет, какие 20? С 2003 по 2006. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
Ну, вот у нас зона медиа ньюс рассказывает. Прокуратура нашла оскорбление религиозных чувств в размещении статуи Будды в Новокузнецком баре. Будда-бары. Вообще, оказывается, есть теперь группа. За отмену Будда-баров там размещена скульптура, рядом с которой фотографируются всякие девушки, танцовщицы. И все это оскорбляет чувства, возможно, буддистов. Об этом более подробно смотрите на сайте zona.media. И у нас отношения с Китаем улучшаются. Вы знаете, Россия и Китай вместе займутся развитием российского Дальнего Востока и китайского Северо-Востока. Для этого будет создана межправительственная комиссия. Об этом договорились премьеры двух стран Дмитрий Медведев и Ли Кэцян на встрече в Санкт-Петербурге. А Чубайс встречался с Путиным и докладывал о результатах работы Роснано. И за 9 лет, оказывается, было построено свыше 70 заводов, создано 30 тысяч рабочих мест и достигнут объем производства в 341 миллион.
Чубайс покинул разговор с президентом не в кандалах, значит, Роснано хорошо работает.
Да, но кто бы из нас... Кто из нас построил за 9 лет 70 заводов? Никто. Только Роснано. Валуны. Я про валуны, мне все нравится очень. Два предприимчивых жителя Хабаровска хотели бесплатно получить гектары на Дальнем Востоке. Но те, которые они хотели, им не дали. Им отказали, потому что на них лежат валуны с петроглифами. У нас, оказывается, такие интересные места есть. Там где-то неопознанные, совершенно очень похожие, кстати, мне показались на, вот, помните, где-то там в мексиканских полях на кукурузе какие-то круги вытоптанные. Вот что-то в этом духе на камнях вырезано, и это все привлекает людей и ученых, поэтому не дали товарищам из Хабаровска землю. Ну и «Единая Россия» сообщила о готовности декриминализировать семейные побои. Это МК сегодня сообщает. Убрать из Уголовного кодекса совершенное впервые насилие над членами семьи и близкими людьми, если оно не связано с причинением вреда здоровью. 10.36, это был обзор пресс.
Говорит Москва. 94.8.
Вы как-то на Китае
жили? Улице Красная Пресня, дом один, раскопали асфальт. Рассказывает Маша. Началась добыча асфальта.
Может быть, на улице Красная Пресня лежит какая-нибудь интересная.
Может быть, правда, может быть, Маша, надо какую-нибудь трубу поменять. Они сейчас пойдут к центру земли и искать трубу. Ну и все. Слушай, очень много откликнулось людей по поводу экономики. Россия 64-й. Шестое место в мире по ВВП. Как это объяснить, если нет экономики? Спрашивает 64-й. Не знаю. Ну, шестое место ВВП. Ну, не знаю.
Заняли.
Рынок задушен, оборот душится, обмен душится. Отсюда все наши проблемы, пишет 72-й. Ни в налогах, ни в ставках. В том, что де-факто запрещен обмен как таковой. Государство не понимает, что его бизнес – масса мелких производителей и торговцев. Надо ею уметь управлять, а государство ее душит. По американской статистике мы шестое место в мире по ВВП, говорит 64-й. Россия уже не шестое, Юрий скептически говорит, а 115-е. Ну ладно, ладно, Юрий, ну не 115-е. А на душу населения, пишет Александр, мы по ВВП на 91-м месте. На 91-м. То есть страна 15-е, Юрий, 15-е. Спасибо, спасибо. Юрий говорит, опечатка 15-е. Мы уже не шестое место в мире, а 15-е. Это связано с пересчетом курса валюты. По населению, по на душу населения, 91-е. Ну вот, еще есть такой вот, еще есть такой подсчет, может быть, вам покажется это интересным, это на домохозяйство, на домохозяйство. Ну вот, люди живут, вот сколько они тратят на домохозяйство, сколько они потребляют, понимаете? Есть ВВП номинальный и перкапита. Я вообще ВВП считаю до известной степени, мне не нравится этот... я мирюсь с тем, что есть такой показатель ВВП, но мне это не нравится.
Вам домохозяйство не нравится? Нравится?
Мне нравится потребление домохозяйств. Потребление домохозяйств, внимание. Вот это я считаю гораздо более важным, по потреблению домохозяйств. Понимаешь?
А если домохозяйство бережливое, оно будет меньше потреблять?
Она будет откладываться. Это все равно накопление. Накопление домохозяйств все равно входит в их средства, понимаешь?
Ну да.
Ну, попробуй мне написать сейчас.
Что написать?
Страны, статистика по потреблению домохозяйств. Страны, статистика потребления домохозяйств. Я больше этот индекс любил бы, потому что, мне кажется, он более значимый. Сейчас, смотри, когда вы мне говорите, так сказать, там про... чудесные свои, так сказать, там, ВВП, я понимаю, что где-то вот идет адмирал Кузнецов, прекрасный крейсер.
Дымящий,
там, сказать, а иногда и не дымящий, уже нечем дымить. Значит, идущий. Все это прекрасно. Это и есть ВВП. Но мы с вами вот здесь сидим, так сказать, там, понимаете. Ну и что нам этот ВВП? Ну ВВП. А нас это как касается? Да никак.
Нам год важен или нам не важен год?
В год? Какой год?
Ну, 2002, вот у меня табличка тут
выделилась. По общему объему конечного потребления, 2002.
Тут в процентах, да.
В процентах. Кто сколько тратит? Нет, это продукты питания. Россия вот тратила 33%, например, а Нидерланды 11%. То есть русские в три раза больше относительно собственного достатка тратили на еду, потому
треть.
Что... Да, треть на еду.
Сейчас, я думаю, больше половины.
А Нидерланды тратили 11%, при том, что я уверен, что Нидерланды, люди в Нидерландах почаще заходили в рестораны и так далее, и при этом с ресторанами у них выходило 11% на еду. Понимаете? Значит, ну наверное, я, может быть, сейчас... здесь не совсем. Продукты питания, напитки, табак.
Одежды, обувь, 10%, тоже очень много.
У нас? России, у
да.
России?
Еще в 2002 году, а сейчас-то еще больше.
В Германии 4,8%. То есть мы тратили на одежду и обувь относительно собственного достатка в два раза больше, чем немцы. А, значит, а вот на продукты питания в три раза больше, чем... допустим, голландцы, понимаете? Потому что у нас потребление домохозяйства, потребление, конечное потребление людей нищенское, ну, нищенское.
Нам бы поесть, да, одеться?
Ну, давайте признаем это. Давайте, у нас шестое место было по ВВП, стало 15-е. А потребление нищенское у людей. Не, люди не живут в нищих квартирах, в хрущевках. В нищих квартирах. Это квартиры для нищих. Квартиры, в которых в Оранже где-нибудь негры не живут, в Нью-Джерси. Понимаете? Квартиры для абсолютно таких пригородов третьего мира какого-нибудь. Ну, это такая Белая Африка в сущности. Понимаете? Поэтому, ну что? Ну, шестое место в мире. Ну, 15-е. Ну и что? Ну и что? А люди как, на каком месте в мире у нас? Алло, здравствуйте. Алло. Да.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей, ну, проблема в том, что вы говорили, нужно же начинать с построения элиты, а ее нет.
Ее нет.
Надо еще лет 20 и специальные средства для того, чтобы построить национально ориентированную элиту.
Ну, да.
Украина-то нам показывает, что, ну, вот, просто простой пример Украины, что все видно, что, ну, сменили одних на других, а стало еще хуже.
Ну да. Та же феодальная элита и была, и есть. Зарплата чиновников, вот я вам просто скажу про построение элиты до известной степени. С января 2019 года, это видно чиновникам какой-то, ну, мне кажется, это хороший какой-то одобрительный сигнал. С января 2019 года зарплата чиновников в России будет увеличена на 38%. Очень серьезная сумма.
Да.
38, например, да. У них было 100 тысяч, ну, например, вот видишь, средняя, я сейчас скажу, средняя зарплата федеральных чиновников сейчас 100 тысяч, ну, 99,9 тысяч, 100 тысяч, да, а она не индексируется, значит, была 100, а на 38%, надо будет 138 зарплата сразу, можете представить, ну, это серьезное повышение,
да.
Но с января 2019 года. Еще надо пожить, дожить.
Дожить.
Да,
дотянуть.
Правда же? 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте, Сергей Москва.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вы знаете, вот эта вот элита, там, ВВП.
Да.
Я просто сел, положил перед собой лист бумаги, написал людей, которые входят в мое ближнее и дальнее окружение. Насчитал 24 человека.
Ага.
И посмотрел, кто из них производит средства производства. Оказалось, двое.
Так.
Я и еще один мужик, который работает в Мосводоканале. Я работаю в Мосэнерго, я работаю сменным инженером на АТЭЦ.
Ага.
А все остальные – это экспедиторы, торговцы, какие-то бухгалтеры.
Но, с другой стороны, может быть, это тоже неплохо. В смысле, они же тоже создают какой-то ВВП,
строго говоря. Нет, они не создают, они производят, они осваивают то, что, грубо говоря, мы с моим вот,
в сущности, другом производим. В сущности, да. Но...
И, понимаете, из 20 с лишним человек двое производят что-то, остальные только осваивают, что мы производим. Ну, это экономика. Нет, я понимаю, что в Штатах там
тоже,
80%
тоже.
Это
услуги.
Служба быта.
Услуги, да.
Но все-таки это 80%, а не 10%.
Это правда, это правда. Слушайте, первые результаты выборов дает нам Санчик Сон. Найди мне, пожалуйста, дорогая Настя.
Ну, вы хотите...
Ну, напиши просто US First Results. US First Results. Не надо искать ни в каких таких. Найди мне в Америке. Не ГИ, она пишет ГИ. US First Results. Elections. Elections можно писать. Можешь не писать? Все, не знаю. Пиши. First Results.
First Round.
Да, да, да. US Open сразу нам в спортивные результаты. Нет, давай, Elections. US Elections. Господи. Ну, давай, First Results. Ну, давай.
Ну, сейчас это Дексел ночь все будут говорить.
Hillary Clinton claims the first victory in of election day, beating Trump in New Hampshire.
Ну, New
Tiny
Hampshire, конечно.
Tiny Dixville, North 4-2 with one protest voter writing to meet Romney. Хорошо. Значит, что это значит? Это ничего не значит.
Это мы знаем уже, что в этом несчастном...
Это ничего не значит.
Ночью или там... Они ночью и так...
Лента.ру, Санчик Сон говорит, все, успокоились, спокойно, спокойно. Идем в ленту. Такая... Санчик Сон знает правильное место. US Results. Берем Лента.ру. Чиновникам повысят зарплату почти на 40%. Это мы уже рассказали. СМИ узнали о возможном увеличении налоговой нагрузки на недвижимость. Клинтон выиграл голосование на первом открывшемся участке в США. Кандидат в президенты Нью-Хэмпшир. Так это я только что вам почитал на ангельском языке. Санчик Сон. На ангельском языке я только что вам прочитал. Вы же слышали. Налоговая нагрузка на недвижимость может еще вырасти. Об этом во вторник пишет газета «Ведомости». Проект поправок о кадастровой оценке поступил в правительство, подготовлен, вернее, а... И поступает в бюджеты регионов. Нет, сам налог этот поступает в бюджет. Закон запрещает увеличивать кадастровую оценку вашего жилья до 2020 года. Но, значит, фиксируется в 2017-2019 годах на уровне начала 2014 года. А это была высокая цена. То есть по высокой нам фиксировали. Понятно?
Да.
Ну и хорошо. А с 6 октября ведомство признало, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть будут решения, может быть, смягчить, пересматривать оценку или не пересматривать оценку. Сейчас они начнут брожение, пойдут брожения в администрациях, понятно?
Да.
Эти брожения обычно, можно я скажу, эти брожения обычно идут против нас. Ну, мы так думаем. Ну, извини, но мы просто...
Ну да, у нас из бисерных кошелечков достают
несколько,
последние копейки.
Нет, последние несколько веков все любые брожения шли против нас. Мы с тобой это знаем? Знаем. И знаем, чем это кончается.
Народным бунтом?
Нет.
Нет?
Нет. А чем? Все умирают в конце.
А чем?
А?
Кто-то умирает богатым, а кто-то бедным.
Какая разница?
Как?
Мне говорят, не рассказывайте о бедственном положении детей, а то плакать хочется. Это когда я рассказывал, что на Камчатке мальчик, значит,
ослеп
из-за того, что ему не смогли поставить диагноз, не могли лечить в камчатской больнице, где не было офтальмолога, и сейчас всех этих врачей...
Следователи займутся,
оставшимися врачами займется Следственный комитет. Следственный комитет будет мешать работе, но мне, с моей точки зрения, это мое ощущение, просто простите. Значит, по моему ощущению, Следственный комитет будет таскать всех остальных, Риару, открой тоже. Риару, US Elections. значит, таскать остальных врачей на допросы, чтобы и остальные мальчики все ослепли. Да, а в башкирском селе детей вооружили топорами, чтобы отбиваться от волков на пути в школу.
Как интересна жизнь у людей.
Да.
А как скучно ходят московские школьники?
Без топоров.
А представляешь, их в нашем на машинах по микстуру
нашим все дать мадантов топоры.
Да.
Ведь они начнут ими махать. А Дональд Трамп лидирует в трех населенных пунктах штата Нью-Хэмпшир, избиратели которого традиционно голосуют первыми. Уже три населенных пункта, и там Дональд Трамп лидирует. Набрал 32 голоса там, избирателей. Трех небольших
там
деревушек.
Там очень много людей, да, живет. Они
да,
все
да,
там...
да, да. Его поддержали 25, нет, а за...
25 за Клинтон.
25 за Клинтон, 32 за Трампа. Это какие-то совсем маленькие.
Но даже мы все равно нервничаем.
Не колхозы, а это какие-то да звенья. Это... В колхозе звенья.
Это хутора.
Хутора, да, хутора. Ну, хорошо,
с
пожалуйста.
Ведьмами.
Найди мне добренькое... все-таки такую таблицу, которая бы обновлялась постоянно, онлайн.
Давайте US Government, я пойду куда-нибудь.
Какой government? Ну, тебе нужно там общественную быть. Какую-нибудь организацию, которая подсчитывает чертовы глаза.
Сейчас разберком американский. А как
найди,
он там называется?
Пожалуйста, вот тебе дает USA Today.com. Да. USA Today. Пиши,
ну,
USA
что-то
Today.
На Russia Today очень сильно похоже.
Абсолютно верно. Только создан этот ресурс.
Тоже на Russia деньги.
Нет, USA Today создан 25-26 лет назад.
Ну, это вот они то же самое.
Поэтому они похожи на Russia Today, потому что они украли название.
Почему мы идем на сайт, говорит Москва, скажите, пожалуйста?
Сейчас сходим, подожди секунду. В Америку сходи сначала.
Ну, все там то же самое, все.
Trump takes 32-25 lead in New Hampshire.
Нью-Хэмпшир, знаете, что это да. за место, Сергей?
Ну, а что не знаете?
Это же либертарианская там, это самая община.
Все
они же там,
педики.
У них там... Да какие педики?
Да.
Почему это? Ламберсексуалы. Нет, они там за свободное, владение оружием.
Свободное
они же там
очень владение...
за все свободное, да, за свободное, за то, что рынок растает все по своим местам, за эту самую, за что? Ну, вот это все либертарианцы знают, за что они... Может, у нас есть среди
слушателей? Это на манер твоей этой...
Вера Кичанова, да,
Вера
она
Кичанова.
Там все восхищалась, ездила к ним, опыт принимала.
Ты восхищаешься Верой Кичановой?
Я, да.
А она либертарианка?
Она имя, да. Но я еще не до конца не могу окунуться полностью, захлебнуться в восторге.
Да.
Я вот пока присматриваюсь.
Да.
Нью-Гэмпшир очень известное место, просто я хотела сказать.
С этой точки
не
зрения.
Просто так, да.
Значит, я тебе продолжу про Башкирию, которая тоже известное место. В Башкирии дети идут в школу через лес, вооружившись топорами для защиты от возможного нападения волков. Потому что это уже случилось. Волки выходили на тропу, преграждая...
Дети тоже должны сходить стаями, мне кажется. Потому что один против стаи будет тяжело, даже с топором. А вот стая на стаю — это настоящая...
Впереди это должны история. Идти...
Слабые.
Старые.
Нет, это фигня, кстати. Вот это вот ходит в интернете. Рассказ, мне кажется, это какая-то лажа.
Старые и больные дети. Сначала идут...
Старогодники.
И больные дети. За ними идут
средняк.
Самочки. Нет, самочки должны идти. Самочки идут за старыми и больными. Идут, значит, восьмиклассницы какие-нибудь. А потом идет молодняк совсем. А все это завершают боевые такие волки.
Второгодники.
Нет, второгодники это старые и больные.
Нет,
дети.
Они наоборот, мне кажется. Самые старые больные это всякие такие малохольные.
Позади должен идти с топором вот этот самый глава пионерской
тут,
бригады.
Тут, на самом деле...
Скаут, главный скаут.
А вы думаете,
школы.
Волк можно волк испугать топором?
Волка?
Если сильно им размахивать, или как вот волк может оценить, что такое топор? Знаю,
поясню. Волка можно испугать вообще всем. Дикие животные боятся даже запаха одного человека. Понимаешь? Поэтому волк боится человека.
Ну, тоже, я вот тоже про медведя читала, что
волк
речь шла о медведях. Это
человека.
Еще красочнее. Думаю, там и волки, и медведи должны быть.
Если объесться гороха и пукать идти по лесу, то волки убегут километров за 10. Все до одного, понятно?
А что может ребенок с топором против медведя сделать? Ну, тут есть разные, видите, информация, что есть медведи, а есть волки.
Быстро.
Что быстро надо? Не говорят,
втыкая,
нельзя убегать.
Втыкая топоры, лезть по стволу вверх.
Нет, надо ждать, пока он подойдет поближе, воткнуть топор между глаз, мне кажется.
Нет.
Прицелившись.
Быстро втыкая топоры в сосну, бежать по сосне вверх.
Нам, когда вот вы меня отправляли в Петропавловск-Камчатский, там же была целая группа москвичей, да, всех
да.
журналистов автомобильных,
да.
и нас вывозили там куда-то, значит, показать нам лайк и так далее.
Да.
И, оказывается, они там, у них есть прикол пугать москвичей медведями.
Да.
То есть они начинают говорить, ну, вообще, вот недавно заметили, тут у нас шатун один был, если вы вдруг увидите, бежать нет смысла. и долго потом смотрит. То есть вы не бегите, потому что убежать невозможно от медведей. Они очень быстро бегают. И я это запомнила, эту рекомендацию.
Что надо делать? Извините, просто смотреть,
да? Они сказали, да, что ну просто смотреть и всем остальным достать телефон и фотографировать.
Может быть, бить себя топором по башке.
Ну, тут предлагают, да, зарубить себя самому, да, ребеночку надо, да, чтобы...
Кстати говоря, сегодня должна свежая серия выйти «Мир Дикого Запада».
Ну, Микки Маус.
Ты же смотришь «Мир Дикого Запада»?
Нет, это что, очередная фэнтези, которая вас поглотила?
Да,
нет?
Новый
и
сериал.
Что там? Ну что
и там есть роботы, которые начинают бить себя головой, просто размозжать себе голову.
Это про будущее?
Да. Ну, про будущее.
Тогда фантастика.
«Мир Дикого Запада». Кстати говоря, что же я за «Олух Царя Небесного», ведь она вчера вышла. Седьмого номера, нет. Конечно, вот шестая серия.
Вчера вышла,
шестая
говорят.
Серия, которая вышла вчера, «Мир Дикого Запада», а я вчера смотрел совершенно другое. Я смотрел «Черное зеркало», юмористический сериал.
Юмористический?
Юмористический.
И вам было смешно? Вы
нет,
смеялись?
Нет, там о будущем. «Черное зеркало». Смотрел уже третий сезон, вторую серию третьего сезона, вместо того, чтобы смотреть «Мир Дикого Запада».
У вас такое просто много времени маху. Свободно.
Еще я смотрю «Мастера секса».
Мастера
почему?
Секса?
Мастера секса. Ты при этом сделала неприличное лицо, как если бы я пригласил тебя в бордель. А речь идет о другом.
О чем?
Мастера секса это сериал о научном исследовании.
О чем?
О научном исследовании.
Чего?
Физиологии человека.
Я вам пришлю ссылку.
Тут давай.
Один человек 12 лет наблюдал за стаями диких собак. Психологии и так далее. И вот мне обещали кинуть ссыль, я вот все жду и собираюсь вам тоже переслать. Посмотрите?
Да.
Да, а потом что? Давай друг другу за счет.
Марат говорит, как должны башкирские школьники ходить по лесу. Впереди должен идти трезвый трудовик, учитель труда, с топором. Позади трудовик с перегаром, отгоняя запахом живность и так далее. Хорошо, что не кривое зеркало. Черное зеркало. Ну, посмотрите, черное зеркало, я не умоляю. Итак, если говорить о спойлерах, то, согласно новой информации, в седьмом сезоне нас ожидает Джон Сноу и Дейенерис сделают это. Подприлягут, вероятно. Стена будет разрушена, Ария убьет мизинца, Джона признают Таргариеном. Ну, уже очевидно, что он Таргариен. Белые ходоки получат контроль над одним из драконов Дейенерис. Опаньки, какая неприятность. Но это задел зато на восьмой сезон, если один из... Пожалуйста, сериалы, которые стоит посмотреть Анастасии, вам всем перечислить.
А?
Ну, товарищи дорогие. Ну, True Detective. Давайте так, у меня осталась минута, я вам расскажу. True Detective.
Я в следующем перерождении
записывай,
своем
запиши, я
посмотрю.
Умоляю тебя, ты ж не пишешь.
А я не буду писать, потому что у меня времени нет на это. Я максимум 20 минут могу вечером перед сном посмотреть «Симпсонов».
True Detective.
Или «Саус Парк».
Раз. «Фарго». Два. Ну, обязательно.
Сколько длится серия?
По-разному. Есть, которые 26, есть, которые 52, 53 минуты. Понимаешь? «Родину» надо обязательно посмотреть. «Родину».
Когда будет сериал по 5-6 минут снимать, тогда я буду их смотреть.
«Родину» обязательно надо посмотреть. Потом что еще?
Ну, «Родину»?
«Родину», конечно. Говорили, что восьмого сезона не будет. Ну и хорошо. Что? Ну подскажите еще. «Бесстыдники», «Шеймлесс» еще. «Бесстыдники» я не смотрел. «Черные паруса», «Банши» не смотрел. «Ходячие мертвецы» не смотрел. И не буду. Мне не нравится. Давайте серьезно. «Черное зеркало» — это бомба, третий сезон, «Андрей Спасатель». Бомба. Но я уже стал третий сезон смотреть «Андрей Спасатель» на английском, потому что на русском с матом я не смотрю перевод. Вообще не смотрю. Если есть мат... «Карточный домик». Абсолютно обязательно. «Карточный домик». Абсолютно обязательно. Обязательно. «The must». Ты обязана посмотреть «Карточный домик».
Я прочту обо всех о них статьи в Википедии.
Хоть что-нибудь.
Чтобы все успокоились.
Если вообще, хоть что. Во все тяжкие. Обязательно. «Пластик вампир».
Что-то 24
часа.
«Доктора Хауса»
24 часа, да. 24 часа. Обязательно. Обязательно. 24 часа. «Фарго» обязательно. «Физрук» по 20 минут. Смотри «Физрука».
«Физрук»?
Да, иди, позови.
С Нагиевым.
«Пастор»? Конечно, «Пастор». Слушайте, а «Ночной администратор»? Ну, конечно. Лучше звоните Солу и естественно, Хайзенберга надо смотреть всего.
Сколько
во всего? Все тяжкие. Во все тяжкие. Конечно, обязательно.
Я пойду, говорят, а,
Кори, наемник Кори надо смотреть. Сопрано надо смотреть. Сопрано, клан
Моя
Сопрано.
Моя вторая мама,
клан
может
Сопрано.
Быть,
клан вспомнили. Сопрано. 24 часа, я уже сказал. 24 часа.
Да.
Абсолютно. Как он выживает постоянно, это чудесно. Значит, наемник Кори надо смотреть. Конечно, конечно. Мы смотрим его. О чем вы говорите? Ну, конечно. Значит, еще. Так смотрим, смотрим Кори. «За гранью» не стал смотреть. Нет, нет. Что еще? «Лиллехаммер» обязательно посмотреть надо. Обязательно. «Оранжевый хит сезона». О, это обязательно. «Orange is the New Black» про женскую тюрьму. Ты не смотрела? Дура дурой. Вот так, я не буду. Ну, извини, я не хочу ругаться, ты знаешь. Я никогда не ругаюсь. Но можно дурой умереть.
Я снимаю.
Ты еще можешь догнать сериал людей. Да, мост посмотри. Мост, дастся норвежский. Мост посмотри обязательно. Хомланд обязательно. Наркос тоже посмотри. Наркос. Очень хороший. Клан Сопрано все очень хвалят. Ну, хорошо. Декстер. Ха! Декстер чумовой вообще. Сколько он народу перерезал, перебил. Ну, хорошо. Секундочку. Мне еще пишут. Притчер тоже. Притчер. Ну, это же мне говорили про проповедника. Притчер, конечно. Ребята, обязательно Притчера надо посмотреть. Он такой фэнтези и все на свете и так далее. Хорошо. Рим. Рим обязательно надо посмотреть. Сериал Вуди Аллена, но я что-то не пойму. Там же 6 серий, а вышло всего 2 или 1. Не понимаю. Так. Ребят, все, ты поняла, насколько ты отстала от человечества? В движении.
Подъем. В движении.
Так, 4 балла. 4 балла. И мы видим на третьем транспортном кольце трудности на внутреннем на 8 часов по циферблату, на 9, с 9 до 10 на внешнем. Большие трудности у Таганки на Садовом кольце. По-прежнему проблема на этом самом, на энтузиастов. На щелчке проблема, но чуть меньше. Такая начала ползучая пробка. Стала ползучей, была стоючая. Теперь на востоке, кроме шоссе энтузиастов, все остальное ползет. И Кремлевская набережная не едет. Все остальное поползывает. Так это. И Звенигородка перед улицей 905 года метро тоже вдруг остановилась. Что там происходит, честно говоря, не очень понимаю. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 8 ноября.
Подъем.